Но в 14 главе, в 4 стихе Павел пишет, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Дело в том, что у нас есть харизматы, которые не молятся в собраниях на языках. Они говорят о том, что они молятся на языках,
потому что думают.
Получается ясно, что Павел кому-то это позволяет. Собрание запрещает, а так позволяет. Если Павел, вот такое ощущение, как будто Павел не видел никакой большой угрозы от бормотания, почему он просто не запретил это, не сказал, запрещаю вот так вот?
If Paul saw that there is any threat from that babbling tongue, why did he just forbid? Why did he say that we should have this
Well, he did say that.
Но он на самом деле запретил.
Because remember what he said in chapter 12.
Потому что то помните, что он говорит в 12 главе.
That it is for verse 7 of chapter 12.
Седьмой стих 12 главы.
That all spiritual gifts are for the edification of other people.
Каждому дается проявление духа на пользу других людей.
He says that in 14:3.
Дальше он говорит об этом в 14 главе, 3 стихе, 4, 5, 6 стихе.
No, he doesn't say it in verse 6. He says it in verse 12.
В 12 стихе,
And then he says it again in verse 17.
Затем он говорит об этом в 17 стихе.
And then he says it again in verse 26.
Затем он об этом опять говорит в 26 стихе.
The point is if you think you have a spiritual gift and it's not edifying anybody, it's not a spiritual gift.
Получается такой смысл, что если ты думаешь, что это духовный дар, но он никого не назидает, то это не духовный дар.
God gives spiritual gifts for the edification of the church.
Бог дает духовные дары для назидания церкви.
That's why they are to be used in love.
Поэтому их необходимо
употреблять в любви.
Любовь делает то, что лучше для кого-то, а не для меня.
And so I think when Paul is talking about that, he says, you know, if I'm going to do this, he says, no one's edified, so don't do it.
Павел говорит, братья, потише, пожалуйста. И поэтому Павел говорит, когда я думаю, что я это делаю, но никто не знает, значит, от этого нет пользы, значит, не духовный дар.
I mean, he makes that emphasis over and over.
И он снова и снова подчеркивает это.
But yeah, they'll say that. They'll also say when Paul said, you know, if I pray in a tongue.
Я еще не сказал, вот это, Павел, когда говорит, что если я молюсь языками.
And they'll say, see, Paul prayed in a tongue.
И люди говорят, смотрите, Павел молился языками.
But notice, Paul says, if I did.
Но Павел говорит, если я молюсь.
He doesn't say, I did.
Он не говорит, что я молюсь.
Я сказал, я других говорю языками.
14
Ибо когда я молюсь, я называл, что
больше всех даже.
И там вроде как есть какое-то назидание даже. Это сравнение.
Это сравнение.
Verse 14. For when I pray.
Как бы пример приводит. Если я когда-то молюсь на молыкове, если, то какая разница?
Bad translation.
Это вообще не совсем точный перевод.
There's a conditional statement there in the Greek.
В греческом языке есть условное такое строение этого предложения. Если я молюсь на языках, то никогда я молюсь.
В стихе стоит если?
Да, если. Там условный. Там стоит условный союз. Если я молюсь на языках.
Там 18 стих. Вопросы по Евангелию Марка. На стихи с 9 по 20 сегма проповедовал. Там что-то религия группы с этого
говорил. Евангелие Марка, 16 глава.
Последний стих.
Gospel of Mark, last chapter. Last verse of we know that some of these verses were not in the older manuscripts. When you preach on these verses, will you just say that these verses are not in the old manuscripts?
Yeah. What I would do at the end of Mark chapter 16.
Ну что бы я сделал 16 главой Марка? Послушайте, братья.
Is I would tell them now this section is not found in any of the older manuscripts.
Я бы сказал, что эти стихи не найдены в более древних рукописях.
However, if they don't belong there, the book ends in kind of a strange way.
Однако, если этих стихов там нету, то книга заканчивается довольно странно.
It says the people were afraid and the book ends.
То есть люди были в страхе, и книга заканчивается.
So it kind of makes you wonder, then, is verse 8 the right ending?
То есть ты начинаешь сразу думать, а восьмой стих вообще точное заключение или нет?
It seems like maybe, you know, somebody lost the last page of Mark.
Похоже, кто-то потерял последнюю страницу его.
And then it seems that maybe, you know, somebody wanted to make the book end in a better way, so they kind of added some more stuff.
И похоже, что кто-то хотел закончить книгу более лучшим образом, поэтому они добавили что-то сюда.
So what I would do is I say we're going to preach. I'm going to preach in this section.
И что бы я сделал? Я сказал, я хочу проповедовать по этому тексту.
Because of none of the ancient manuscripts have this section, we're not going to base any doctrine on this section.
Но я бы сказал, что из-за того, что этого раздела не было в древних, самых древних рукописях, тогда мы не будем строить учение из этого текста.
For instance, verse 17. Look at verse 17.
Ну, например, стих 17.
You know, it talks about casting out demons.
Здесь говорится об изгнании бесов.
Speaking with new tongues.
О говорении новыми языками.
Picking up serpents.
Что будут брать змей.
Drinking deadly poison.
Пить смертоносное.
You know, a lot of people want to speak in tongues.
Многие люди, которые говорят на языках,
but they don't want to pick up any serpents.
Но они не берут змей.
They don't want to drink any deadly poison.
Они не хотят пить смертоносное.
So say, hey, listen, if you're going to use this for tongues, then drink some poison too.
Можно таким людям сказать, послушайте, если вы хотите разговаривать на языках, тогда давайте попробуем выпить что-нибудь смертоносное.
But anyways, I would preach you that section.
Но и все равно я бы проповедовал по этому разделу.
I would probably move pretty quickly too. Maybe do one swoop.
Я бы, наверное, довольно-таки быстро прошел по этому тексту, может быть, за одну проповедь.
Если бы вы стали проповедовать на этот текст, не бы стали говорить собрание, что вот этого текста в более древних рукописях нет.
А он уже сказал.
Он сказал, да. А не стало бы это подрывать как бы доверие к Писанию вообще об этом тексте и о других подобных местах.
Искать бы нас, когда другие места.
If you if you preach on this text, would you say that this text is not found in the ancient? If you would say that, will this somehow undermine the authority of the scripture? And people would try to find some other places which is not in the scripture.
So. No, I don't think so.
Ну, я не думаю, что это будет подрывать.
Actually, I taught a class at our church. I think it was 18 different lessons on the doctrine of the Bible.
Ну, на самом деле, я преподавал даже занятия. 18 уроков по Библии.
We started out with just talking about ancient manuscripts and how they were written.
Мы начали с того, что говорили о древних рукописях, каким образом они писались.
We talked about the materials and how the ancient scribes would copy the Hebrew text and be very careful with it.
Мы говорили о материалах, каким образом древние книжники переписывали еврейский текст Библии и насколько тщательно они к этому
относились. For instance, we talked about how it used to be that the oldest manuscripts we had were from about 900 AD of the Old Testament.
И вообще мы говорили о том, что
900 AD after
Christ. Uh-huh.
And the liberal theologians would say, well, we don't even know if the Old Testament is accurate.
Вообще, Ветхий Завет-то точен или нет, потому что это 900-й год.
The higher critics would say, you know, the oldest manuscripts we have are from 900 AD, and that's a long time removed from the time of Christ.
Придерживающиеся высшие критики говорили, слушайте, самые древние манускрипты, которые мы находим для Ветхого Завета, они датируются 900-м году, а это огромный период времени, поэтому мы не знаем, действительно соответствуют они истине или нет.
And they said, surely, that the Bible was corrupted during those 900 years.
Они говорят, конечно же, Библия была искажена за эти 900 лет.
And what Jews would do is they would actually give ancient scrolls a burial.
Что делали иудеи? Иудеи хоронили древние свитки.
When a scroll of the scriptures would begin to get too old to read,
когда свитки становились слишком старыми для чтения,
they begin to crumble,
они начинали как бы рассыпаться.
They would often put it inside of a long narrow pot.
Они складывали их в такой узкий сосуд.
And they'd actually bury it in the ground and give it a burial.
И хоронили его в земле и даже похоронную процессию служили.
And so what happened is they always had fresh manuscripts.
Что происходило? У них всегда были новые свитки, новые.
And if you know anything about how they copied them, they were very meticulous.
И если вы знаете о том, каким образом они копировали их, то вы удивитесь, насколько они были тщательны в этом.
Let's say all of you were scribes.
Ну давайте скажем, все вы были книжниками.
And you all have your own pens and parchment in front of you.
У каждого из вас есть ручка и пергамент.
Then I would say a word.
Я говорю слово,
and you would all repeat it,
и все его повторяете,
and then you'd write it down.
И затем записываете.
And then I would say another word.
Затем я говорю еще одно слово,
and you would all repeat it,
вы все его повторяете,
and then you would write it down.
И затем записываете.
And you can imagine how long that would take to write a copy of the Hebrew Scriptures.
Вы можете просто представить, сколько времени занимала перепись ветхозаветного текста.
They also gave each Hebrew letter a numerical value.
Они каждый буквы еврейского алфавита давали такое чудесное значение, да?
And they would count up the numerical value and make a notation in the margin.
Не чудесное значение, а каждой буквы они да, просто число какое-то присваивали.
And
и на полях они отмечали какая-то буква.
They would add up all of those different numbers and make a total.
В конце они каждую букву подсчитывали, какие у них получились. Посчитывали, что у них получилось в итоге.
And then they would compare that to the original.
Сравнивали это с оригиналом.
And if it didn't match up, they'd throw the whole page away.
Если что-то не соответствовало, вся страница выкидывалась.
And so that's how meticulous they were.
Вот насколько тщательно они относились.
Well, what was really great that happened in history is the Dead Sea Scrolls.
Что самое интересное и великое, это свитки Мертвого моря.
When the Dead Sea Scrolls were discovered, they found that complete scroll of Isaiah.
Когда были открыты свитки Мертвого моря, то был найден свиток всей книги пророка Исаии.
And they compared that ancient scroll with the one they had from 900 AD.
И они сравнили этот древний свиток с тем, который был с 900 года.
And they were identical.
И они были абсолютно одинаковы.
The Jews did a perfect job at preserving it.
Иудеи сделали вообще отличную работу, сохранив Писание.
And when you talk about textual criticism, looking at ancient texts, this is what you find.
И когда смотришь на критику текста, вообще глядя на древние свитки, вот что вы находите.
Out of all the scriptures, there are a 2% disagreement in ancient manuscripts.
Из всех текстов где-то всего лишь 2% разногласий во всех манускриптах.
So if you look at all the ancient texts, you might find a 2% variance.
То есть, глядя на все древние тексты, вы найдете максимум 2% каких-то различий.
But almost all of those are easy to see what happens.
Ну, почти все эти различия можно легко увидеть.
For instance, when you're dealing with Hebrew and Greek, all the plurals all need to agree.
То есть, например, в еврейском и греческом все упоминания во множественном числе, например, должны соответствовать.
But you might have an ancient version where all of a sudden a singular appears in a string of plurals.
Например, бывает такое, что какой-то свиток, в котором идут множество, вдруг нечаянно одно слово появляется в единственном числе.
And it's easy to see that the guy just put a singular instead of a plural.
Понятно здесь, что человек просто за место множественного числа написал единственное число.
So when all those easy ones to solve are less, then there's 0.5% left.
И когда все вот эти вот, несложные такие вот разногласия убрать, если их, то есть, там не меняешь ничего, то остается всего лишь меньше половины процента.
Those are called the textual variants.
И это как раз называется текстуальные вариации.
In both the Hebrew and Greek texts, they have all of those at the bottom.
И в греческом и еврейском тексте они везде описываются внизу, подстрочники.
And by comparing and using all those different rules they have to look at the text,
сравнивая, используя различные инструменты, которые у них есть к этим текстам,
they'll make a little notation in the text.
Они делают пометки в тексте.
And it'll footnote it at the bottom.
И потом уже подстрочные они дают ссылки.
And then they list they rate the word that they include in the text.
И они показывают то слово, которое они вставили в текст.
And then they show the manuscripts that have that reading.
И показывают, из какого манускрипта взято такое прочтение.
And then they show the other readings.
Затем показывают другие прочтения,
and they show the manuscripts that have those readings.
И показывают, какие манускрипты, каким образом прочитывают это слово.
But there really no doctrine is affected in almost, you know, in any of these variants.
Но во всех этих вариациях ни одно это различие не влияет на доктринальные вопросы.
For instance, one text might mention fleas, and another one might mention flies.
То есть в одном тексте могут упоминаться блохи, а в другом мухи.
You know, that doesn't change any doctrine.
Ну, никакие доктрины не меняются от
этого. One text talks about David leaning on his bed.
В одном тексте говорится, Давид, склонившись на кровать.
And another one is that he's leaning on his staff.
Staff.
His rod, his staff, his cane.
В другом тексте говорится, что Давид склонился, как бы оперся на свой посох.
And in the Hebrew, those two words are very similar, and you just change one little marking, and it changes it into the other word.
В еврейском эти слова очень похожи. Там нужно прям буквально один значок изменить, и получается другое слово.
So they put the one that feels best in the text.
Поэтому они поставили то, которое лучше подходит тексту.
They put the other readings below the margin.
А другие прочтения поместили там на полях внизу подсвечно.
What else?
Что еще? Вопросы есть какие-нибудь?
Вот вы все как бы говорили харизмат, но я тоже общался и с харизматами, с пятидесятниками, и всякий раз, когда они выходили как бы со служения, то они все такие, ну, все-таки было такое назидание, все, вот, они бы как бы тоже, они как бы назидались от этих языков, от этого тарабаса.
All I can say about that is people get edified when they eat pizza.
Я что могу сказать? Люди назидаются даже поедая пиццу. Люди назидаются, когда слушают рок-музыку.
But that doesn't mean it's of God.
Но это абсолютно не означает, что это от Бога.
A lot of people say because it made me feel good, therefore I'm edified.
Многие люди говорят, из-за того, что я чувствовал себя хорошо, значит я назидался.
But never confuse feeling good with edification.
Но никогда не путайте хорошие чувства с назиданием.
Taking drugs feels good.
Принимать наркотики тоже хорошие чувства.
But it's not spiritually edifying.
Но это не духовное назидание.
В каких лингвистических языках апостол Павел говорил, что нет такой информации?
How many linguistic languages or tongues apostle Paul talked, you know?
Я не знаю.
I can do that.
Is that right?
Yeah.
Не знаю.
No. I don't know.
Я хотел спросить, в церкви у вас вы как обучаете сестер, чтобы они наставляли других, ну, детьми занимались?
Да. Сами обучающие
или отправляете
This is how we do that.
Вот как мы этим занимаемся.
First of all, when you look at the scriptures, everybody is to encourage one another.
Ну, во-первых, когда смотрите Писание, то все должны заботиться друг о друге.
Everybody is to practice the one another's of the Bible.
Каждый должен относиться со Словом Божьим друг к другу.
So everybody's involved in encouraging and rebuking and correcting people.
То есть каждый должен ободрять, может быть, обличать, исправлять другого человека.
And there's nothing wrong with a woman instructing other women, other children.
И нет ничего плохого в том, чтобы женщина назидала других женщин или детей.
We even have the one example of Aquila and Priscilla instructing Apollos in private.
И мы даже в Писании встречаем пример Акилы и Прескилы, когда они наставили Аполлоса, да, наедине.
And Apollos was a mighty man. He really knew the scriptures well.
Аполлос был очень ярким, могущественным человеком, он знал Писание очень хорошо.
But he didn't know the teachings of Christ.
Но он не знал об учении Христовом.
And so that would be like somebody coming over to your house, a man coming over to your house.
И это может быть похоже даже на то, как, допустим, какой-то мужчина приходит к вам домой.
You and your wife sitting down, having some tea and talking to them about Christianity.
Вы с женой, допустим, сидите дома, разговариваете с ним о христианстве.
There's nothing wrong with that.
Нет ничего плохого в этом.
In our church, how we train the women is, of course, we have them in service.
Ну, наших, как мы обучаем женщин? Конечно же, они у нас посещают служение.
I regularly teach classes on how to study the Bible.
Я время от времени преподаю занятия, как изучать Библию.
And women come to that.
Женщины приходят на эти занятия.
I also teach a class on preparing and delivering Bible studies and sermons.
Также я преподаю курс о delivering and
preparing and delivering.
Подготовка и произнесение изученного текста из Библии на проповедь.
And this is how I came about teaching that class.
И вот как я начал преподавать такой урок.
We have women who speak at different women's functions.
У нас есть женщины, которые говорят о том, что должны делать другие женщины.
They, you know, do devotions and things like that.
Они могут проводить какие-то назидания, что-то подобное.
We know that's fine because it says so in Titus.
Потому что, и мы знаем, что это нормально, потому что Титу об этом написано.
So women are to be teaching other women.
То есть женщины должны учить другие женщины.
And so the women came to me and said, you know, we want to be accurate when we teach.
И женщины подошли ко мне и говорят, ну мы хотим быть точными в своем обучении.
You know, if we're putting a talk together, we don't want to mishandle the scriptures.
То есть когда мы разговариваем друг с другом, мы не хотим неправильно истолковывать Писание.
And so can you teach us how to prepare a talk or a devotion accurately?
А можете ли вы нас обучить, как подготовить, ну, допустим, какой-то разговор или какое-то назидание правильно?
And so I taught a class on first how to prepare an inductive Bible study.
Ну, во-первых, я обучил их, ну, или провели мы такой урок, как проводить индуктивный метод изучения.
How to teach an inductive Bible study.
Как учить индуктивному методу изучения.
And then how to, it's a very simplified method of outlining a passage.
Это такой очень упрощенный метод составление плана текста,
in making points from the passage.
Составление пунктов из текста.
And, you know, doing word studies and finding information on
that. Проводится у нас изучение, что, как они должны проводить изучение слов, какую информацию отсюда можно почерпнуть.
How to illustrate the truth.
Как проиллюстрировать истину.
And so we have some women, not very many, but we have some women who are regularly involved in teaching other women.
И поэтому у нас есть некоторые женщины, их немного, но есть некоторые, которые занимаются обучением других женщин.
Periodically we have something that we call women's tea.
И иногда у нас бывает так называемый женский чай.
And one of the women of the church will come and they'll have tea and one will teach on something.
И все женщины на что-то собираются, они готовят чай, и, допустим, одна женщина учит их чему.
But they only teach other women.
Но они учат только других женщин.
So we try and help our women so that they can study the Bible accurately.
Мы стараемся обучать наши женщин, чтобы они могли правильно изучать Библию.
And if they have the gift of teaching, we want to make sure that they handle the scriptures and prepare decent talks or devotions.
Если они должны чему-то учить, что-то преподавать, мы хотим, чтобы они это делали правильно, чтобы они это делали точно.
Okay. We're moving on.
Да, пойдемте дальше.
Okay. Now we're going to talk about homiletics, an overview of homiletics.
Ну, теперь у нас с вами обзор гомилетики.
Now this is what's really fun for me.
Для меня это вообще очень интересно.
But this is what I got my doctorate degree in.
Именно по этому предмету я обещал
доктор. We could spend a long time.
И мы можем очень много времени здесь.
You know, every time I come, I try and hurry the syllabus up as fast as I can.
Каждый раз, когда я преподаю этот курс, я пытаюсь быстрее преподавать все.
So I can do this part.
Чтобы у меня осталось время на эту часть.
Because they've invited me to come to teach how to preach the the Gospels and Acts.
Меня пригласили научить, как проповедовать Евангелие, книги Деяний.
But they didn't say, after you finish that, if you have some time, you can teach on homiletics.
Но они мне сказали, если у тебя потом останется в конце времени, то ты можешь учить гомилетику.
So I try and finish the first part as fast as I can.
Поэтому первую часть я пытаюсь пройти как можно быстрее.
So we can talk about some great things related to homiletics.
Чтобы мы могли поговорить о хороших вещах, связанных с гомилетикой.
Okay, well let's just talk about the definition of homiletics.
Ну давайте поговорим об определении гомилетики.
All right, what is homiletics?
Что же такое гомилетика?
Well, it's the science and art of sermon delivery.
Гомилетика – это наука и искусство произнесения проповеди.
Actually, when you look at different definitions, there's several different definitions of homiletics.
Ну если вы посмотрите, то существует вообще несколько разных определений гомилетики.
Some people think of homiletics as every aspect of sermon preparation.
Некоторые люди считают, что гомилетика – это каждый аспект подготовки к проповеди.
So that would include hermeneutics, because that's necessary.
Герменевтику, потому что она необходима.
And then it would include exegesis, since that is necessary.
Также это включает в себя экзегезу, потому что это тоже необходимо.
And then it would include packaging the truth or forming the truth.
Также это включает в себя формирование истины или своего рода упаковка истины создания проповеди. Также это включает в себя донесение истины.
For our definition here, we're mostly going to be talking about packaging and delivering.
Ну, с вами мы здесь будем говорить в основном о формировании или упаковке и произнесении, донесении.
So you've already got your interpretive principles.
То есть вы уже получили свои толковательные принципы.
You've already gone to the text, you've already outlined it.
Вы уже взяли текст, вы уже составили план этого текста.
You've done word studies, you've read your commentaries.
Вы провели изучение слов, вы прочитали комментарии.
You've got all your facts there.
Собрали все факты.
And so we want to talk about how to form that and how to deliver that.
И мы будем с вами говорить о том, как же сформировать проповедь и как ее произнести.
So we're giving you a little bit narrower definition of homiletics.
Поэтому здесь мы немножко вам даем такое немного ограниченное или суженное определение гомилетики.
Now, what's interesting is when you begin to look at homiletics, you find out that most great preachers excelled at several different homiletic techniques.
Что интересно, когда вы посмотрите, то большинство великих проповедников, они преуспели в каких-то нескольких гомилетических примерах и приемах.
And I tell you that because I don't want you to be discouraged as we look at all kinds of different homiletic techniques.
Я это говорю из-за того, что я не хочу вас разочаровать тем, что мы будем смотреть много разных приемов.
I don't want you to think that because you're not good at everything, you can't be a good preacher.
Я не хочу, чтобы вы подумали, что из-за того, что вы не можете быть хорошими в каждом из этих приемов, то значит, вы не можете быть хорошим проповедником.
Actually, if you can be good at just several of them, you will usually be a good preacher.
На самом деле, если вы сможете хотя бы преуспеть в нескольких из этих приемов, то вы уже сможете быть хорошим проповедником.
We'll give you examples of this as we work through.
И мы с вами посмотрим на эти примеры, когда будем разбирать.
Now let's just talk about the goal of homiletics. So what is the goal of homiletics?
Ну, изначально давайте поговорим о цели гомилетики. Какова же цель гомилетики?
Okay, the first goal is attention on the truth of God's word.
И первая цель привлечь внимание к истинному слову Божьему.
Now, when you're preaching, you want people to pay attention to you, don't you?
Когда вы проповедуете, вы хотите, чтобы внимание людей было приковано к вам.
You want people looking at you.
Вы хотите, чтобы люди смотрели на вас.
I think it was Spurgeon who said that he wants even a blind man to look at him when he preaches.
По-моему, Спёрджин сказал, он хотел, чтобы даже слепой человек смотрел на него.
To sit there and they're watching you, they're listening to you.
Чтобы люди сидели и смотрели на вас, слушали вас.
You know, there's some people in my church.
Есть некоторые люди в моей церкви,
who seem to fall asleep as soon as they begin to preach.
Которые, похоже, сразу начинают засыпать, как только я начинаю проповедовать.
Most of them are older people.
Ну, в большинстве, конечно, из них.
And then you have some people like this in your church.
Может быть, у вас в церкви есть такие люди.
You know, you say, open your Bible.
Вы говорите, откройте.
And you look at them, and they're sleeping.
И вы смотрите на них, они уже спят.
You don't even have a time to put them to sleep.
У вас еще даже времени не было, чтобы усыпить их.
It's like they come to church to take a nap.
Похоже, что они приходят в церковь, чтобы немножко поспать.
But there's only a couple like that.
Но таких, на самом деле, немного людей.
The rest, I'm usually able to maintain their attention.
А остальных, конечно же, обычно мне удается сохранить внимание.
Now, you not only want attention, but you also want to hold, get their understanding of the truth.
Но вы хотите не только привлечь внимание, но вы также хотите доходчиво объяснить им истину.
Understand understanding is when they under they know and they understand what you're saying.
Понимать истину это значит знать и понять то, что вы говорите.
And this happens when they not only have their attention, but you also have their interest.
И это происходит, когда вы не только привлекли их внимание, но когда вы их заинтересовали.
You might even put interest between points one and two.
Между первым и вторым пунктом вы даже можете здесь поставить пункт такой заинтересовать.
Do you understand the difference between having someone's attention and having their interest?
А вообще вы понимаете разницу между привлечением внимания и заинтересованностью?
I can jump around and make all sorts of noise and bang in the pulpit and get people's attention.
Я могу прыгать, могу шуметь, стучать по кафедре и тем самым привлекать внимание.
You know, I can make people look at me.
Я могу заставить людей смотреть на меня.
But that doesn't mean they're interested in what I'm saying.
Абсолютно не означает, что им интересно то, что я говорю.
Interest is when you have people's attention.
Заинтересованность это когда вы привлекли внимание людей.
And they want to hear what you're saying.
И они хотят слышать, что вы говорите.
And so interest is extremely important.
Итак, интерес или заинтересованность очень важны.
That's when they open their mind because they want to hear what you have to say.
Именно в этот момент они открывают свой разум, потому что они хотят слышать, что вы говорите.
And for instance, that's why we have openers in our sermon.
Ну, например, из-за этого мы делаем вступление к проповеди.
That's why we try and get their interest at the beginning of the sermon.
В этот момент мы как раз пытаемся привлечь их интерес или заинтересовать их.
For instance, sometimes it's very easy to have people's interest.
И иногда довольно-таки легко заинтересовать людей.
Other times it's very hard.
А иногда очень сложно.
For instance, sometimes I preach at youth retreats and conferences.
Иногда я проповедую на каких-то молодежных выездах, на конференциях.
And they oftentimes ask me to speak on dating and purity in relationships.
И часто они просят меня говорить там о свиданиях, о чистоте, о взаимоотношениях между
людьми. And if I start talking about sex and I start talking about purity, they all pay attention.
И как только я начинаю говорить о сексе, о чистоте, все сразу.
And they're all very interested.
А они все заинтересованы.
No one falls asleep.
Никто не засыпает.
I don't even have to try to get them to listen.
Мне даже не нужно заставлять их слушать.
They're just interested.
Им просто интересно.
Because they're all thinking about it all the time.
Потому что они все об этом думают постоянно.
But if I'm going to preach on, you know, the providence of God.
Но если я буду проповедовать о провидении
Божьем. A lot of times I have to make them interested.
Чаще всего мне придется заинтересовать их.
And so the purpose of an opener inside of a sermon is to grab their interest.
И вот цель введения в проповеди – это заинтересовать людей.
But not only at the beginning of the sermon, all the way through it.
Но не только в начале проповеди, а и в течение всей проповеди.
And you can do that in a variety of ways, which we'll be looking at.
И вы можете это делать с различными способами, которые мы будем дальше
рассматривать. And so you're trying to get their attention.
Итак, вы пытаетесь привлечь их внимание.
But also have their interest.
Также вы хотите заинтересовать их.
And you also want to give them understanding.
Вы хотите, чтобы они поняли то, что
so
вы
they
говорите.
Understand what the text says.
Чтобы они поняли, что говорит текст.
So they want to know what the text says.
Чтобы они знали, что говорит текст.
Because they feel they need to know what the text says.
Потому что они видят, что им нужно знать, что текст говорит.
And if you have those things, then they're going to remember the truth.
И если у вас это будет, тогда вы поможете им запомнить истину.
You know, one of the greatest compliments you can have is to have somebody come up to you and remember a sermon you preached the year before.
И один из самых величайших комплиментов, когда кто-то подходит к вам и помнит ту проповедь, которую проповедовали.
You know, they may come up and say, you know, a year ago you preached a sermon, and then they'll tell you what it was.
Они могут к вам подойдут и сказать, вот вы год назад проповедовали проповедь, я вам расскажу, что там было.
You want them to do that.
И вы хотите, чтобы это было.
You want to fix the truth in their mind.
Вы хотите зафиксировать истину в их разуме.
I'll give you an example of what something like this that happened recently.
Я хочу привести пример того, что произошло недавно.
I was preaching a sermon, and one of the applications is we need to preach the gospel.
Я проповедовал проповедь, одно из применений было, нам нужно проповедовать Евангелие.
That sharing the gospel is not just for preachers, but for every Christian.
Что Евангелием должны делиться не только проповедники, но каждый христианин.
And so that was kind of the central truth that I had to drive home.
И это была центральная истина, к которой я все подводил.
And so I started off by talking about the atomic bomb.
И я начал говорить об атомной бомбе.
And I just talked about how those bombs drop and how much damage they did.
Я говорил о том, как сбрасываются эти бомбы и сколько они приносят ущерба.
And then I said, but you know what? God gives us something more powerful than that.
Я сказал, ну потом я сказал, знаете, Бог нам дал что-то более мощное, чем атомная бомба.
That's the gospel.
Это Евангелие.
And I said, and what God wants us to do is drop the bomb on people.
И что Бог хочет, чтобы мы сбрасывали бомбу на людей?
We need to drop the gospel bomb.
Сбросьте евангельскую бомбу.
And I said, and it's powerful to change people.
И я сказал, что оно мощно, оно могущественно изменить людей.
I said, even if you speak to somebody and they said, I don't want to hear it.
Даже если вы говорите с человеком, который говорит, о, я не хочу об этом слушать.
You say, you mean you don't want to hear about that Jesus died on the cross for your sins?
Спросите, что вы имеете в виду, вы не хотите слышать о том, что Иисус Христос умер за ваши грехи.
You don't want to hear that he was buried and rose again.
Вы не хотите слышать, что он был похоронен и воскрес в третий день?
You don't want to hear that if you repent of your sins and believe in him, you can have eternal life.
Вы не хотите слышать о том, что если вы покаетесь в своих грехах, то у вас будет жизнь вечная?
I say, okay, I won't tell you.
Ну хорошо, я не буду вам рассказывать.
You drop the bomb.
Вы уже сбросили бомбу.
You keep preaching the gospel.
Вы проповедовали Евангелие.
And you know, I just let the people know that God is willing to use imperfect gospel presentations.
Я хочу сказать людям, что Бог способен использовать даже несовершенное свидетельство.
But what he can't use is silence.
Но что он не может использовать, так это молчание.
And so I exhorted my people hard to get out there and tell people.
Поэтому я призывал людей рассказывать.
I said, drop the bomb on them.
Я говорил им, бросайте бомбу на людей.
And I want you to know, ever since then, it's been about 6 months now, people are still talking about dropping the bomb.
И вы знаете, с тех пор уже прошло 6 месяцев, а люди все еще говорят о сбрасывании бомбы.
You know, I have people come in and say, I dropped the bomb on my boss.
Люди ко мне подходят и говорят, ну сбросьте бомбу на моего босса.
He says, I dropped the bomb on my coworker.
А я сбросил бомбу на своих сотрудников, там, на
друзей. So that one little illustration helped fix the truth into people's minds.
Вот эта вот небольшая иллюстрация помогла людям закрепить истину в разуме.
The gospel is powerful and we can share it with people and it does God's work.
Что Евангелие могущественно, и когда мы им делимся с людьми, то оно исполняет Божью работу.
It's not our job to save them, it's our job to drop the bomb.
И наша задача спасать людей, наша задача сбрасывать бомбы.
Okay, we're gonna have to. Okay, well, let's talk about. We're still talking about the goal of homiletics.
Но мы с вами все-таки еще продолжаем говорить о цели гомилетики.
So we want to make sure we have people's attention.
Пожалуйста, посмотрите, что наша первая задача – привлечь внимание людей.
We want to make sure they have their interest.
Потом также заинтересовать людей.
We want to make sure they understand God's word.
Также нам нужно посмотреть, что люди поняли Божье слово.
And we want to make sure they remember God's word.
И также мы хотим, чтобы люди запомнили слово Божье.
And another goal is the salvation of the lost.
Следующая цель – это спасение заблудших.
Now this might even be considered an effect.
И это даже можно рассматривать как факт.
We also have the growth of believers.
И также наша задача помочь верующим
в Божьем росте.
Это также является следствием.
And we also have the glory of God.
Ну, конечно же, прославление Господа.
Now, what's interesting, when you look at these things,
интересно, что когда смотришь на все это,
you have to ask yourself some questions.
Нужно задать себе вопрос.
For instance, what I ask, I like to ask my students this question.
Что я спрашиваю? Обычно я люблю задавать следующий вопрос.
I like to ask my question, if you had a choice, if God gave you a choice.
Я спрашиваю студентов, если бы у вас был выбор, если Бог дал вам выбор.
And he said, I will raise up 10 preachers.
И он говорит, я вот воздвигну 10 проповедников.
And I am going to either raise up 10 very godly preachers.
И я могу как бы поставить 10 очень благочестивых проповедников.
Very accurate and sound in their doctrine.
Очень точных, правильных в своем учении.
But who are kind of dry and kind of boring.
Ну, которые немного сухие, скучные.
But who are excellent exegetes of scripture.
Но которые являются отличными, превосходными экзегетами Писания.
Or I can raise up 10 people like Charles Spurgeon.
Либо я могу как бы воздвигнуть 10 таких людей, как Чарльз Спержен.
And Charles Spurgeon, as you know, was not always the best exegete.
Charles Spurgeon, насколько вы знаете, не всегда был самым лучшим экзегетом.
But he had really good doctrine. He was a very good communicator.
Но он имел действительно хорошее учение, и он очень хорошо мог передавать.
He's been dead for a long time, and his books are all still in print.
Он уже мертв довольно долгое время нам книги с него все еще
печатали.
Он имел церковь 10 тысяч человек, что было вообще неслыханно в то время. И вопрос, какие бы вы выбрали
проповедник?
И студенты мои немного боятся ответить на этот вопрос.
Because one part of their mind, they're thinking, well, we've got to be accurate.
Потому что одна часть их разума думает, ну, мы должны быть точными.
We have to be good exegetes.
Мы должны быть хорошими экзегетами.
And yet Spurgeon was very interesting. He was a very engaging preacher.
А с другой стороны, Спержен был очень интересным, очень захватывающим проповедником.
He was one of the best communicators that has ever lived.
И он, наверное, был одним из самых лучших проповедников, которые когда-либо жили. Вот в смысле передач.
They don't like to answer that question.
И они не хотят отвечать на этот вопрос.
And you know what? I tell them, well, the answer is you don't have to be either.
И я им говорю. Ответ не тот, не другой.
You can be accurate,
вы можете быть и точными.
And you can be engaging.
И вы можете быть интересными.
You can have sound doctrine,
вы можете проповедовать истинное учение.
And be a great communicator.
И в тот же момент вы можете это передавать очень хорошо.
What happens a lot of times is preachers, when they begin to preach, they reach a certain level of proficiency.
А что происходит? Проповедники, когда начинают проповедовать, они достигают какого-то уровня профессиональности, так скажем.
Maybe they're not, you know, bad preachers.
Ну, может быть, они неплохие проповедники.
They're not really excellent preachers either.
Но и в тот же момент они абсолютно несовершенные проповедники.
They're just kind of average preachers.
Ну, средние проповедники.
And many are content to stay that way.
И, вы знаете, многие довольствуются таким состоянием.
But if you love your people,
но если вы любите людей,
if you love the Lord,
если вы любите Господа,
then you're going to want to keep working at your preaching.
Тогда вам нужно продолжать работать над проповедью. И я знаю, что именно по этой причине вы многие здесь.
You want to excel still more in your preaching.
Вы хотите еще больше преуспевать в проповеди.
And so a lot of this has to do with homiletics.
И во многом это связано с гомилетикой.
And so what I want to do is I want to go through and I want to give you some homiletical techniques.
Что я хочу сделать? Я хочу сейчас просмотреть и показать вам некоторые гомилетические приемы.
Now, these are things you can do.
Это то, что вы можете делать.
To achieve those goals we just talked about.
Для того, чтобы достичь тех целей, о которых мы с вами говорили.
Because this is what you discover.
Потому что вот что вы увидите.
When you look at the history of the world,
когда посмотрите на историю мира,
the preachers who led the most people to the Lord were engaging preachers.
Проповедники, которые привели большинство людей к Господу, были, скажем так, захватывающими проповедниками.
The preachers who were able to communicate the truth the best brought more people to the Lord.
Проповедники, которые могли лучше всего донести истину, привели больше людей к Господу.
My question is, why is that?
И вопрос у меня такой, а почему это?
What do you think?
Как вы думаете?
Они были интересны, что ли?
Я не слышал, как у вас.
Okay, they were interesting.
Once more.
Can you repeat the question one more time?
Okay.
Those who didn't.
Okay, we're sleeping.
Carefully.
Okay. Why is it when you look at the history of preachers?
Когда вы смотрите на историю проповедников,
and you see the preachers who led many people to the Lord.
И вы видите проповедников, которые привели много людей к Господу.
Why were those preachers engaging, passionate, interesting preachers?
Почему эти проповедники были захватывающими, интересными, пламенными?
Now let me explain something here.
Хочу кое-что объяснить.
We know that preachers don't save anybody.
Мы знаем, что проповедники сами по себе никого не спасают.
We know that only God can save people.
Мы знаем, что только Бог может спасать людей.
We also understand that God's word and the gospel is what God uses to save people.
Также мы понимаем, что Божье слово и Евангелие это то, что Бог использует для спасения людей.
That there is power in the message.
И что сила сама в слове, в проповеди.
We also know that preachers don't sanctify people.
Также мы знаем, что проповедники не освящают людей.
The Holy Spirit does that through His Word.
Дух Святой делает это через Слово Свое.
So why is it that the great preachers were always the most interesting, engaging preachers?
Итак, почему же самыми великими проповедниками всегда являются наиболее интересные и захватывающие?
You look at people like Spurgeon or Wesley or Whitfield.
На проповедников как Спержен, Уэсли или Уайтфилд.
why is it that those people brought so many people to the Lord?
Почему такие люди привели так много людей к Господу?
How come if God's word is powerful and it is?
Почему слово Божье, которое могущественно?
How come somebody can't just be accurate and preach boring sermons and still have the same effect?
Почему человек, который проповедует ту же самую проповедь, точно ну пусть скучно, но у него не может быть такого, нет такого эффекта.
So speak to me.
Так что скажите мне, почему?
Надо спросить у этих проповедников.
Да, спрос. Preacher, скажи.
What are you doing?
You're just preaching.
А что вы? Они просто проповедники.
Okay, the work of the Holy Spirit. Well, why, since the power to save and the power to sanctify is in the Word of God and the Holy Spirit.
Ну, вот скажите, из-за того, что сила спасать, сила освящать находится в Слове Божьем и в силе Духа Святого.
Then why won't a accurate, sound sermon that is boring work the same as an interesting one?
То почему, скажем так, точная, истинная проповедь, но которая скучная, не может действовать так же, как захватывающая, интересная.
Потому что легче понять, применить.
Потому что эти проповедники умели привлечь внимание своих слушателей.
The scriptures were able to attract the attention of the listeners, and somebody says that it's easier to understand when it's more attractive.
Okay. That's exactly right.
Да, правильно.
But this is how I illustrate it to my men.
Ну вот как я иллюстрирую это братьям в семинарии.
Some guys graduate from seminary and they think, you know, all I have to do is be accurate.
Некоторые люди заканчивают семинарию и думают, ну все, что мне нужно, это нужно точность.
I don't have to do with any passion or any conviction.
Не нужно никакого пламени, не нужно никакой убежденности.
I don't have to worry about using any illustrations.
Не нужно никаких иллюстраций или что-то подобного.
That if I preach accurate sermons, the Holy Spirit will do the rest.
Если я буду только проповедовать точные проповеди, тогда Дух Святой сделает все
остальное.
Но проблема-то в том, что проповедники подобного рода убивают
церковь.
И многие так и делают.
You know, maybe they go to a church that, you know, has a couple hundred people.
Возможно, вы приедете в церковь, в которой раньше было 200
and
человек.
They begin preaching boring sermons.
А затем там появились скучные проповеди.
The doctrine's good.
Да,
доктрина хорошая.
Экзегеза точная.
Their sermons are well organized.
Проповеди хорошо сорганизованы.
But they're just boring.
Но они скучные.
And so all of a sudden people start leaving the church.
И неожиданно люди начинают.
And pretty soon there's a small group of people left.
И вскоре остается только маленькая группа людей.
And all these people are kind of engineer type people.
И все эти люди, которые остались, они типа инженеров.
They like thinking.
Которым нравится мышление.
You know, they have four or five pencils in their pockets.
У них 4-5 карандашей в кармане.
And then the congregation just stays that size.
И остается как раз такая церковь.
And a lot of times the preachers end up saying, well, it's because people aren't committed.
И очень часто проповедники говорят, ну это из-за того, что люди были просто не посвящены.
It's because they're staying up too late on Saturday night.
Из-за того, что они слишком долго сидят или поздно ложатся спать в субботу вечером.
They'll say, well, it's because they don't love the Word of God.
Ну, из-за того, что они не любят Слово Божие.
It's because they're too convicted.
Из-за того, что оно слишком обличает.
And the preacher a lot of times blames the people who left for leaving.
И очень часто проповедники обвиняют тех людей, которые уходят, за то, что они
уходят. Sometimes it's his fault.
Но зачастую это их вина.
Because what he's doing is he's making the word of God boring.
Потому что что он сделал? Он сделал слово Божье скучным.
He's failing to get their attention.
Он не привлек их внимание.
He's failing to create interest.
Он не заинтересовал.
He's failing to give them understanding.
Он не объяснил им, чтобы они поняли.
He's failing to help them remember God's word.
Он не помог им запомнить слово Божье.
The preachers who excel in those things are the preachers who have thriving congregations.
И проповедники, которые не достигают этого, это проповедники, которые мучают церковь.
If you can get to a place where you can make your sermons so interesting, people can't wait to come back the next week, that's what you want to do.
Если вы сможете достичь такого момента, что ваша проповедь настолько интересна, что люди не могут дождаться следующего воскресенья, чтобы послушать проповедь, то именно к этому вам нужно стремиться.
I've had people call me up in the middle of the week wanting to know what the answer is to the next sermon.
Некоторые люди звонили мне посредине недели, желая услышать ответ, который должен прозвучать в следующей проповеди.
The man was loving the series. series I was preaching on so much, he wanted to know if I could just tell him beforehand.
Человеку так нравилась серия проповедей, которую я проповедовал, что он хотел заранее знать, что же будет дальше.
It was meeting such a need in his life, so he called me up in the middle of the week and said, I can't wait.
Это была такая нужда, которая была очень важна в его жизни, он просто позвонил мне посреди недели, говорит, я не могу ждать.
You want your people to want to come to church.
Вы хотите, чтобы люди желали
приходить. Love the word of God.
Чтобы они любили слово.
To feel like, you know, God's word is important for my life.
Чтобы они чувствовали, да, слово Божье важно для моей жизни. Оно применимо к моей жизни.
But this isn't an old ancient book. This is relevant for today.
Это не какая-то древняя книга, которая вообще устарела. Она и для наших дней подходящая.
And this is what homiletics is about.
И вот для чего гомилетика
существует. It's making people fall in love with the word of God.
Это гомилетика помогает людям влюбиться в слово Божье.
And then it's a shame when people make the word of God boring.
И вообще это позор, когда проповедники делают слово Божье скучным.
Sometimes preachers will just get all this information and they kind of just dump it on their people.
Иногда проповедники собирают просто информацию и потом просто вываливают ее на людей.
It would be like getting a cow and just chopping it up in pieces and then saying, here, eat this cow.
Как взять корову, порубить ее на куски и вывалить, сказать, вот, ешьте.
You know, and there's hooves and hair and it's not even cooked.
Там волосы попадаются, шкура, да, она даже не приготовленная.
But instead, they need to prepare a nice roast and then present that to their people.
Но вместо этого нужно было приготовить хороший бифштекс и сказать, вот, пожалуйста.
So it tastes good, so they want to eat it.
Чтобы он был вкусный, чтобы они захотели его съесть.
If you make your sermons like that, your church is going to grow.
И если ваши проповеди будут такими, церковь будет расти.
People will be able to understand and remember God's word.
Люди смогут понимать и запоминать Слово Божье.
And a lot of people are confused about this.
И вы знаете, очень многие люди здесь путаются.
Because they know that they don't save people, and they don't sanctify people.
Они понимают, что они не спасают людей, что они не освящают их.
So this is what I tell my students.
И вот что обычно я говорю в таком случае студентам.
I said, let's say you were in the army.
Я говорю, ну представьте, что вы служите в армии.
And you're fighting the enemy.
И вы, воюете против врага.
And the enemy has a little stronghold, and they're hiding in there, and they're shooting at the troops.
И вот у врага есть какая-то крепость, укрепление, они там скрылись, и они стреляют в ваши войска.
And so you've been given some grenades to throw into the bunker to blow them up.
А вам дали несколько гранат для того, чтобы забросить в это укрепление, чтобы они взорвались там.
Now, you don't have the power in yourself to blow up.
У вас нету силы самому взорвать это укрепление.
The power's in the grenade.
Потому что сила в гранате.
But you do have a certain kind of power.
Но у вас есть определенная сила.
And that's to put the grenade in the right spot.
И это сила бросить гранату в правильное место.
For instance, if you didn't throw the grenade hard enough, it would fall short and wouldn't do any damage.
Ну, например, если вы не бросите довольно-таки сильно гранату, то она не долетит и никакого ущерба не принесет.
You know, if you threw the grenade way over the bunker, then it would miss and it wouldn't do any damage.
Если вы слишком сильно бросите гранату, то она перелетит это укрепление, опять же, ничего не
принесет. You forgot to pull a pin and you threw it and it has still the pin in it, it wouldn't do any damage.
Если вы забудете вынуть чеку и бросите эту гранату, то она, может, и попадет туда, но все равно не принесет никакого.
If you threw it in the right spot and it came in the right form, then it would do the damage.
Но если вы бросите гранату в правильное место и бросите ее правильно, отсоединив чеку, тогда она принесет пользу.
This is how it is with the word of God.
То же самое со словом Божьим.
The power is in the word of God.
Сила находится в слове Божьем.
The word of God is attested by the Holy Spirit.
И слово Божье это свидетельство Духа Святого.
But you can't. You don't have the power to save or sanctify. You can't blow anybody up.
Но у вас нету силы ни спасать, ни освящать никого. Вы не можете взорвать.
That's the word of God.
Потому что эта сила находится в слове Божьем.
But you do have the power to deliver the word.
Но у вас есть сила донести слово Божье.
And that's what preaching is all about.
И именно в этом заключается проповедь.
The more truth you can put into people's heads and hearts, the better preacher you are.
Чем больше истины вы можете вложить в головы и в сердца людей, тем лучше вы проповедник.
So all your life you need to figure out how to be a better preacher and never stop.
И поэтому всю свою жизнь вам нужно думать о том, как же стать более лучшим проповедником. И никогда не останавливаться.
Keep reading books on preaching.
Постоянно читайте книги о проповеди.
Keep working on different things to become a better preacher.
Старайтесь работать над разным в своей жизни, чтобы стать более лучшим проповедником.
So that your people will begin to love the word of God.
Чтобы люди ваши начали
and
любить слово Божье.
With God's word in their hearts and head.
И жить со словом Божьим, которое находится в их слове и сердца.
All right, let's look at some of these techniques.
И давайте посмотрим с вами на эти приемы.
Okay, one of the ways you can teach teach the word of God effectively is to use antithesis.
Один из способов, как можно учить слову Божьему эффективно, это используя антитезу.
And this helps define the truth and make it clear to people.
Это помогает увидеть истину через сравнение противоположностей.
For instance, you can say the passage does say this.
Вы можете, например, сказать, Библия не говорит этого.
But it's not saying this.
И напротив, она говорит это.
And by doing this, you help clarify the truth.
Через такое противопоставление вы помогаете прояснить истину.
For instance, you know, you could say, you know, we need to be faithful to support the church.
Например, вы можете сказать, нам нужно верно поддерживать церковь.
And we need to make sure that we don't love money more than God.
И нам нужно стремиться к тому, чтобы не любить деньги больше, чем Бога.
No, this doesn't mean that we can't have money.
Это не означает, что у нас не
and
должно быть денег.
And it doesn't mean вообще. That we can't be rich.
И это даже не означает, что мы не можем быть богатыми.
You can be rich.
Вы можете быть
and
богатыми.
And you can be faithful to give.
И вы можете быть верными в пожертвовании.
See, by doing that, I help clarify exactly what is being said.
То есть говоря такие фразы, я проясняю то, что было сказано.
You see other things. For instance, you can say the wicked person does one thing.
Например, вы можете еще сказать, человек нечестивый делает то.
But the righteous person does this other thing.
А праведник поступает так.
Or you can say Jesus, unlike you know the Pharisees.
И вы можете, например, сказать, Иисус в отличие от
These are just different ways of creating antithesis in your sermon.
Это различные способы создания антитезы в проповеди.
So as you're preparing your sermon, you might want to ask yourself, would it be helpful if I describe what is not being said?
И иногда, когда готовите проповеди, нужно подумать, а будет ли полезно, если я опишу что-то тем, или так, чем это не является?
Sometimes you can just get stuck in the mode of always saying this is what is being said.
И иногда вы можете застрять в таком вот русле, когда говорите вот это, вот это.
And then, you know, that's fine.
Ну, это, в общем-то, нормально.
And, you know, that's good.
И мы знаем, что это, в общем-то, неплохо, и это нужно делать.
But oftentimes the truth will become clear to people when you tell them what is not said.
Но очень часто истина становится более ясной для людей, когда вы им показываете, чем что-то не является.
Because what you'll discover, I'm sure you've already discovered this.
И я думаю, что вы увидите, и надеюсь, вы уже увидели это.
There's a lot of people, they want to obey God.
То, что многие люди, они хотят повиноваться Богу.
They want to do whatever God tells them to do.
Они хотят делать все, что Бог делает.
And yet sometimes if you just tell them, just do this.
И иногда просто, когда вам скажут, вот, поступай так.
Then they don't understand any of the exceptions.
Они не понимают даже некоторых исключений.
Or they don't understand the degree to which they are to do
Или
that.
Или они не понимают степени, до какой они должны это делать.
For instance, if I'm telling people they need to pray.
Например, если я говорю людям, что им нужно молиться.
And they need to pray without ceasing.
И они должны молиться не переставая.
I exhort them to pray without ceasing.
И я призываю к тому, чтобы молиться постоянно.
Does that mean you can never drive a car because you always have your head bowed and you're praying?
А означает ли это, что вы никогда не сможете ездить на машине, потому что всегда у вас
голова склонена к молитве? Clarify this.
То есть тут мне нужно им прояснить.
I'm saying no. What it's talking about is to have a regular, constant habit of prayer.
Нет, то, о чем я говорю, то, что у вас должна быть постоянная привычка молитвы.
It doesn't mean you always have to have your eyes closed.
Это не означает, что у вас постоянно должны быть закрыты глаза.
It doesn't mean you always have to have your head bowed.
Это даже не означает, что у вас постоянно должна
But it means all through the day you're talking to God, you're thinking about God.
Но это означает, что в течение всего дня вы должны разговаривать с Богом, думать о Боге.
Now notice just in that illustration how I talked about what prayer, what they were to do, but what it doesn't mean also.
Посмотрите, вот даже эта иллюстрация. Я сказал, что значит молиться, и потом я показал, что не значит.
Of course, and if you look at the book of Proverbs, there's tons of examples. It's all the way through the book.
Ну, конечно же, если вы посмотрите на книгу Притч, там просто множество примеров, очень много.
Another thing would be current events.
Еще один прием это использование текущих событий.
Current events are things that you know maybe everybody knows about and everybody's probably interested in.
События, которые у всех на слуху или которые могут заинтересовать слушателей.
For instance, let's say a plane crash and a bunch of people died in it.
Ну, например, скажем, произошло крушение самолета, погибло множество человек.
You know, you just ask your people, why did this happen?
И вы можете задать вопрос людям, а почему это произошло?
There were Christians on that plane.
Были ли христиане?
There were children on that plane.
Были ли дети на этом
самолете? Why did God let this happen?
Почему Бог допустил такому произойти?
But maybe you make it more personal. What if your son or daughter was on that plane?
Может быть, даже нужно сделать еще более личностным. А что, если бы ваш сын или дочь были на этом самолете?
Or maybe your husband or your wife.
Или, например, например, ваш муж или ваша жена.
Die, why would that happen?
Если бы они умерли, почему это произошло?
Well, today we're going to examine a passage of scripture which tells us why that happened.
Сегодня мы посмотрим с вами текст Писания, который говорит нам, почему такое.
So current events are great because everybody's thinking about it.
Текущие события очень хороши, потому что все о них думают.
You know, for instance, you might say in weeks close to this one in the near future.
Ну, например, вы можете сказать на ближайших неделях.
Well, we just had an election.
У нас было вознесение.
And some people
say. Ah, и выборы были.
Yeah, and some people say. Whatever you said. So we just had an election, but the question is do you think there was corruption in that election?
То есть у нас были выборы здесь в Самаре. Думаете ли вы, что там была какая-то коррупция в этих выборах?
Конечно. You can say, well, do you think that if there wasn't any other influence, that the outcome would have been the same?
Было ли какое-то влияние, может быть, или то, что повлияло на эти выборы?
Does that make some of you anxious?
Может быть, вы переживаете?
Maybe you don't like the person who is now in power.
Может быть, вам не нравится люди, которые сейчас у власти. Может быть, вы теперь боитесь?
Well, let's look at this text in Isaiah.
Ну, давайте посмотрим теперь на текст Исаии.
You know, this text tells us in Isaiah.
Знаете, что этот текст Исаии?
That God raises up all leaders.
Что Бог ставит лидеров?
And you know what? God removes all leaders.
И вы знаете, что Бог также избирает.
Paul says the same thing in Romans 13.
То же самое мы видим в послании к Римлянам 13.
He says, "There's no authority except that which is established."
И там сказано, что нет никакой власти, кроме той, которую поставил Бог.
So we can relax in this.
Поэтому мы можем здесь расслабиться.
You know, even if the person in office is not the person we prefer.
И даже если у власти стоит сейчас человек или группа, которую нам не так уж нравится.
It's the person God has given us.
Это тот человек, которого Бог нам дал.
And we can rest in God's sovereignty in this.
И мы можем полагаться на Божью суверенность.
So that would be an example of using current events. You use the current events to make people think about things that are relevant.
Это пример использования текущих событий, то есть когда мы берем какие-то текущие события и используем их в проповеди.
So you may have a text that you're preaching. You understand the main point and the main purpose of the text.
У вас может быть есть текст, который вы проповедуете. Вы уже знаете основные пункты, основную цель текста.
And then maybe you can think of a current event that might relate that would get people interested in knowing the text.
И затем вы можете подумать о каком-то текущем событии, о недавнем событии, которое может привлечь внимание людей.
Yeah, for instance, when the planes crashed into the World Trade Center.
Например, когда самолеты врезались в торговый центр в Нью-Йорке,
you know, and everybody was thinking about it,
все люди думали об этом.
I decided I would ask some questions.
Я подумал, что нужно задать вопрос.
So I asked my congregation, why did that happen?
Я спросил у церкви, почему такое произошло?
Why did God allow all those people to die?
Почему Бог допустил всем этим людям погибнуть?
And so why didn't God stop it?
Почему Бог это не остановил?
And where was God when that happened?
Где был Бог, когда все это происходило?
And then I went to say, well, first of all, you need to realize that everyone dies.
Я говорю, ну, во-первых, мы должны осознать, что все умирают.
The question is not, why did they die?
И вопрос не почему они умирают.
Because everybody dies.
Потому что все умирают.
The question you're asking is why did they die in that way?
Вопрос, наверное, такой: а почему они умерли именно таким образом?
But who dies in a normal way?
А кто вообще по нормальному умирает?
You know, everybody dies in a different way.
Все умирают не так, как, может быть, хотелось бы.
And then I directed them that text where it says the Lord is king.
И затем я их направляю к тексту, который говорит, что Господь царь.
That the Lord was ruling even over the flood.
И что Господь управляет даже потопом.
And I just talked about the flood and what a great catastrophe it was for the whole world.
И я в тот момент как раз проповедовал о потопе, какой огромной катастрофой это было для всего мира.
But God was still judge, he was still ruling.
Но Бог оставался судьей, он правил.
He was sovereign even over the flood.
И он был суверенен даже над потопом.
And I said, just as he's sovereign over this.
И я сказал, так же, как и его суверенность проявляется здесь.
And so current events are great because people are thinking about them. You can think of one that works in your sermon. They work really good for openers.
Итак, текущие события очень хорошо используют для вступления в проповедь.
But they also work good in the body of the sermon. You can insert them there too.
Но также вы можете их использовать и в центральной, в основной части проповеди.
Now let's talk about dress.
Давайте поговорим об одежде.
Yeah, does it matter how you dress?
Важно ли вообще, как вы одеваетесь?
You know, we have a lot of young preachers who just, they don't want to wear a tie.
Ну, вы знаете, есть много таких молодых проповедников, которые не хотят носить галстук.
They want to preach in sandals and shorts.
Они хотят проповедовать в сандалиях и в шортах.
You know, because after all, you know, God looks at the heart, not the outward
appearance. Потому что мы же знаем, что Бог смотрит на сердце, а не на
руку. Laid back, you know, type of attitude about it.
Поэтому так, что расслабьтесь, не
Yeah, they don't really think it's important.
Они вообще не думают, что важно.
So the question is, how should you dress?
Итак, вопрос, а как же нужно одеваться?
What's interesting, one seminary professor did this.
И что интересно, один профессор семинария сделал следующее.
He decided to see if he could teach the students the importance of dressing in a certain way.
Он решал, каким же образом обучить студентов важности, в чем важность одежды.
And so he had a first-year group of students.
Итак, у него была группа студентов, которые учились первый год.
And he was sitting. They were all sitting in a room just like this.
И вот все они сидели в комнате подобной этой.
And he said, "Students, I know that you don't know each other."
Он сказал, студенты, я знаю, что вы еще не знаете.
I know this is your first year at seminary.
Я знаю, что это еще первый год в вашей семинарии.
But what I want you to do is, I want you to pick three members among yourself.
Ну, а что я хочу? Я хочу, чтобы вы сейчас выбрали трех человек из ваших
He said that some government officials are coming and they want to talk to some of the students who are attending here.
Приезжают просто у нас официальные лица правительственные. Они хотят поговорить со студентами из семинарии.
And he says, and I want to pick three individuals to represent the school.
И я хочу, чтобы вы выбрали трех человек, которые представят всю семинарию.
And so what he did is he looked around the room.
И что делал? Он смотрел на комнату.
And he saw the three best dressed men.
И увидел трех людей, которые были одеты лучше всего.
And he wrote down their names on a piece of paper.
Он записал их имена на листочке бумаги.
And while they were trying to decide among themselves,
они должны были сами решить, кого же они.
He put that piece of paper in an envelope and he sealed it.
Он положил этот листочек бумаги в конверт и запечатал его.
And then he stuck it up front while they were all talking.
Потом он приклеил его на доску, пока они там обсуждали.
And what happened is they picked those three men.
Что произошло? Они выбрали этих трех людей.
And so he had those three men come forward.
Он попросил этих трех людей выйти вперед.
And he said, "Open up that envelope."
Он сказал, откройте, пожалуйста, этот конверт.
And when they opened up, their names were on there. They thought it was some sort of magic trick.
Когда они открыли конверт, их имена были там написаны, подумали, это какой-то фокус.
And then he sat them down and he taught them about dress.
Затем он их посадил и начал говорить им об одежде.
You know, there are a lot of people in my church who I don't think they'd care, you know, if I wore shorts and sandals to preach in.
Я думаю, что есть много людей в моей церкви, которым не важно будет, приду ли я в сандалиях и шортах.
There's some younger people who probably wouldn't have a problem with it.
Возможно, некоторые молодые люди, для которых вообще это проблем никакой не
But I have some older people who would have a problem with it.
Но есть более пожилые люди, для которых это будет серьезная проблема.
You know, I could preach just as well in shorts as I could with a, you know, a tie.
Я могу проповедовать также в шортах, как и в галстуке с пиджаком.
But you know what? Some people wouldn't be able to listen if I was wearing shorts.
Но вы знаете, некоторые люди не смогут меня слушать, если я буду в шортах.
Some people have grown up in the church and they feel like when you come to church, you dress nice to show respect to God.
Люди, некоторые выросшие в церкви, они считают, что когда ты идешь в церковь, ты должен одеться нормально, чтобы показать свое уважение.
So in my congregation, I have a lot of older people.
Поэтому у нас в церкви есть много пожилых людей.
And I have a lot of younger people.
И много молодых.
And so the question is, how should I dress?
И вопрос возникает, ну а как же мне одеваться?
And so, you know, I tell them, you should dress in such a way that it fits where you're teaching.
И я сказал им, что нужно одеваться так, чтобы это подходило месту вашего учения.
For instance, I wear a suit on Sunday morning when I'm preaching a church.
Ну, например, я одеваю костюм в воскресенье, когда я проповедую.
But if somebody asked me to speak at some retreat in the mountains, I would wear a suit.
Ну, если кто-то пригласит меня проповедовать где-то на выезде в горах, то я не буду одевать костюм.
So sometimes the context matters.
То есть иногда условия, в которых вы учите, влияют.
But I think we should all dress in such a way as to not be distracting to the most amount of people.
Ну, я думаю, что одежда должна быть такой, чтобы она не отвлекала большинство людей.
And so, you know, the people who think you should dress nice, you dress nice.
Для людей, которые считают, что вы должны одеваться хорошо, одевайтесь
хорошо. And the people who don't care, they don't care.
А для людей, которым не важно, то им так не важно.
So, but it's important.
Но это важно.
You don't want to distract people from the word of God because of the way you dress.
Одежда не должна отвлекать людей от Слова Божьего, от проповеди.
Good. And there's eye contact.
Также есть зрительный контакт.
Eye contact is another very important homiletical technique.
Зрительный контакт еще одна, еще один важный генетический прием.
They've done studies of groups and people who are sitting in rooms like this.
Проводили изучение как-то среди людей, которые занимаются в подобных классах.
And what they discovered is the people who sit in front of the teacher are the people who learn the most.
И что люди обнаружили, что те, кто сидят прямо перед учителем, это те, которые больше всего получают знания.
And the reason is there's more eye contact.
И причина какая? Потому что у них гораздо больше зрительного контакта.
I did some experiments of this when I was in seminary.
Когда я был в семинаре, я провел один эксперимент.
When I was working on my doctorate degree.
Я работал тогда над докторской степенью.
And one of the things I did is I would try to see how eye contact would affect the people in my congregation.
И одна из вещей, которую я делал, я старался увидеть, каким образом зрительный контакт влияет на церковь.
I have a pretty big, place where I preach, pretty big auditorium there.
Ну, у меня такой большой зал, вот, в котором я проповедую.
And this is what I discovered.
И вот что я заметил.
If I was preaching and somebody started falling asleep way in the back row.
Если я проповедую, и кто-то вдруг там на задней скамейке начинал засыпать.
I could just start looking at that person.
Я просто начинал смотреть на того человека.
And I could start speaking like this.
И я начинал говорить вот так.
And they would wake up.
И они просыпались.
Because they saw me looking at them.
Они видели, что я смотрю на них.
They all sit up straight in their seat.
Они неожиданно садились прямо на стул.
They grab their Bible.
Брали Библию.
Like, oh, the preacher's looking at me.
Да, проповедник смотрит на меня.
And you know what? It's because when you have eye contact with people, it stimulates interest.
Потому что когда есть зрительный контакт, это стимулирует интерес.
Sometimes when we preach, we can get used to just looking ahead all the time.
Когда мы проповедуем, иногда мы привыкаем смотреть только прямо.
Sometimes I have students, you know, who only look straight ahead and to the left.
Иногда бывают студенты, которые смотрят только прямо и налево.
And some people only look straight ahead and to the right.
Некоторые смотрят только прямо и направо.
And they probably pick on you in preaching lab about these things.
И, возможно, у вас на проповедническом практике мы уже это говорили.
But when you preach, you need to learn how to look at everybody.
Но нужно учиться во время проповеди смотреть на всех.
Don't be afraid of looking people in the face.
Не бойтесь смотреть.
Don't always be like standing over the top of their heads.
Не бойтесь, не будьте себя такими, как будто вы смотрите по поверх головы.
You look, you make eye contact. Even the guys on the far right.
Смотрите на тех людей, вот видите человека. Вот смотрите на него.
Point at them.
Указывайте мне.
Eye contact. Right here.
Right
here. You want eye contact.
Нужен зрительный контакт.
And so a lot of times guys can prepare a manuscript.
Очень часто проповедники подготавливают конспект.
And then they just kind of read that.
И они его читают.
And you know what? It's okay to have a manuscript.
Ну, на самом деле неплохо, конечно, иметь полный конспект.
But it's not okay to read it.
Но читать его это плохо.
And if you were in the habit of reading it, you need to get out of that habit.
Если у вас привычка читать конспект, вам нужно избавляться от этой
привычки. There's nothing wrong with looking down.
Нет ничего плохого, чтобы опустить взор.
Maybe you tell your people, look at verse 12, and everybody looks down. That's
fine. Возможно, вы скажете людям, посмотрите на 12 стих, и все смотрят на 12 стих.
You should be looking up frequently to look at your people.
Но вам необходимо постоянно смотреть на людей.
You may pop down to look at your notes, you need to look back at your people again.
Вы можете бросить взгляд вниз на конспект, а потом снова смотреть на людей.
Now there are times when you know you might have to follow you know your notes a little more closely in a technical spot.
Возможно будет время, когда вы будете более внимательно смотреть в конспект, когда будут какие-то технические моменты.
But your notes should be there just to stimulate your mind and remind you of what you've already studied.
Но конспект на самом деле нужен для того, чтобы стимулировать ваш разум вспоминать то, что вы уже изучили.
For instance, I pretty much type out everything I'm going to say.
Ну, я, например, печатаю почти все, что я скажу.
But I don't see everything I've typed out.
Но я не вижу все, чего я напечатал.
As a matter of fact, sometimes my wife comes to both services.
Иногда моя жена приходит на оба богослужения.
And she tells me how different the sermons are between each service.
И она говорит, что проповеди разные на каждом служении.
And sometimes they are.
И иногда
I have the same notes.
То есть у меня один и тот же конспект.
But I'm not a slave to my notes.
Но я не раб своего конспекта.
Now let's just say you're one of those preachers and you've kind of gotten a habit of always kind of looking down and kind of doing this. You're always looking down.
Давайте скажем, у вас есть конспект, вы такой проповедник, который постоянно смотрит вниз и почти никогда не
поднимает. Most of the time you're just kind of you're looking here and just periodically glancing up.
Почти постоянно смотрите вниз, только периодически поднимаете взгляд.
This is what I would encourage you to do.
Вот что я призвал вас сделать.
If that's what happens to you, the first thing I would do is is not have a manuscript anymore and do a detailed outline.
Если такое у вас есть, я бы вас призвал больше не писать себе полный конспект, а сделать только детальный план.
I have my students, I say, well, if you can't preach from full notes, then I just want you to preach from detailed outline.
Я своим студентам говорю, если вы не можете проповедовать по полному конспекту, тогда пишите себе просто детальный план.
They may have two pages of notes.
Тогда у вас будет всего лишь две страницы конспекта.
Well, there's not very much to look at.
Немного куда смотреть можно.
But some students still keep looking at that outline.
Но некоторые студенты продолжают смотреть.
They're hoping it's going to tell them something.
Они надеются, что он что-то им скажет.
But there's not a lot there.
Но там ничего нет.
You know, they just have a few verse references and a few illustrations.
У них буквально несколько стихов, только несколько иллюстраций и основной план.
And they're still not looking down. They're still looking down.
И они все равно смотрят постоянно.
Well, they say the next time I just want you to bring an outline on a small little card about this big.
Тогда я говорю, в следующий раз я хочу, чтобы ты проповедовал по плану, который написан на маленькой карточке.
I want you to preach from the outline only.
Я хочу, чтобы ты проповедовал только по плану.
Then they keep looking down, and I say, no notes, no outline.
Тогда, когда, если он и тогда продолжает смотреть, тогда вообще без плана.
I get them to the place where they can look at people.
Я привожу к такому моменту, чтобы они могли смотреть на людей, чтобы они могли говорить. Когда им не нужно думать, что им необходимы эти конспекты.
Because you know what's strange is I can go to one of those men who has that problem. I can ask them about their sermon. They can tell me all about it.
Потому что знаете, что странно? Я могу вот людей, у которых такая проблема есть, спросить. А будут проповеди, они все мне расскажут.
They can tell me about each point and they can describe each point and
explain it just fine. Они мне могут рассказать о каждом пункте, объяснить все. Все объясняют очень хорошо.
But what's happened is they've developed a habit of just looking down.
Но что произошло? Они развили себе привычку смотреть вниз.
So if that's you, I would encourage you to make sure that over the course of time you teach yourself to look up a lot and look your people in the face.
У вас есть такая привычка? Я призываю вас смотреть или учить себя, чтобы смотреть на людей, смотреть им в лицо.
Alright, here's another important point.
Вот еще один важный прием — это жестикуляция.
Gestures are really fun.
Ну, жесты, конечно, веселые вещи.
I have some students who have some very interesting gestures.
Я встречал таких студентов, которых очень интересные жесты.
Sometimes they're preaching and they're kind of doing this the whole
time. Постоянно представляют, как делают.
They're popping up and down.
Постоянно подпрыгивают.
They kind of do this the whole time. And they just...
Постоянно подпрыгивают.
Other ones have change in their pocket and they're playing with their change the whole time.
У некоторых людей лежат монетки в кармане, вот они постоянно эти монетки там
гребят. Or they have a pen and they're playing with their pen the whole time.
Вот так вот щупают с ручкой.
You don't want to do that.
Не нужно так делать.
And so the important things about gestures is here's some just general guidelines.
Вот некоторое такое общее руководство в отношении жестикуляции.
Now, if you have a small audience, you can use smaller gestures.
Если у вас небольшая аудитория, то можно пользоваться неширокими жестами.
For instance, if I'm speaking to Andre and we're sitting across the table.
Например, если я разговариваю с Андреем, мы сидим за столом вместе.
I'm just going to use small gestures.
Я пользуюсь таким небольшим жестом.
I'm not going to do this.
Я не буду вот так.
He's going to be ducking.
Он будет постоянно от меня отклоняться.
So if you're speaking in a small room, gestures like this are okay.
Если вы говорите небольшой голос, то такие жесты тоже нормальные.
But you know, if you have a bigger audience, you need to do some bigger gestures.
Но если у вас большая аудитория, то и жесты должны быть широкими.
Now, for instance, you can watch some of the video clips of Billy Graham in some of his big crusades.
Например, вы можете посмотреть видеозаписи Билли Грэма в одни, когда он проповедовал.
And maybe he's preaching to a huge number of people.
И представьте, вот он проповедует огромному количеству людей.
Maybe he's something like a giant stadium. And he's on this big stage.
Огромный стадион, огромная сцена там посредине стадиона.
Well, you know, he is so small compared to all those people that if he did this, they'd hardly be able to see it.
И он такой маленький в сравнении с этим огромным количеством людей, если он будет такие жесты делать.
I've seen him gesture like this when he holds up the Word of God. Because he's got to do big gestures because there's so many thousands of people.
Ему нужны были широкие, большие жесты, там что тысячи людей сидят.
And so you need to do that. I'm big, I'm tall.
Вам нужно это делать. Я вот самый высокий, большой.
So if I do this, it's a big gesture.
То это большой жест.
You also need to make sure that you get your body into it, not just your arms.
Вам нужно еще смотреть, чтобы ваше тело все участвовало, а не только руки.
You know, you do this kind
of thing. Вот так вот делайте.
You talk to people. Use your whole body.
Используйте все свое тело.
Don't stand here like this. Просто так вот. And I had this one student tell me he was in Alex Montoya's preaching class.
Один из студентов сказал, что он был вот на занятиях Алекса Монтойи.
And Alex Montoya is famous for his comments he makes in preaching class.
Алекс Монтойя очень известен своими комментариями по проповеди.
He often uses catastrophes to talk about sermon gestures.
Он очень часто пользуется катастрофическими терминами в отношении проповеди и жестов.
For instance, one time this student was preaching a sermon and he told the student to sit down.
Однажды студент проповедовал проповедь, и он сказал студенту сядь.
He told him, he says, do you ever heard of the Titanic?
Он говорит, ты когда-нибудь слышал о Титанике?
He says, there was a hole in your sermon that was so big the Titanic sailed through it.
Он говорит, что в твоей проповеди была такая дыра, что Титаник мог проплыть через нее.
Then he said, it's so.
И затем он подал.
And then another student was preaching, and he said, okay. He always says, good text.
Он говорит, хороший текст.
That's one bit of encouragement you can always get. Good text.
Это хороший ободрение. Хороший текст. Это который вы можете получить от Алекса Монтойи. Хороший текст.
He says, have you ever heard of the Hindenburg?
Hindenburg. Я уже слышал это.
The big German bull. Correct.
Yeah.
Do you know that? It's a big aircraft. That's helium in it.
With
little, you know, like this. They're huge.
It's
like
it's
like
me.
Yeah. The
Hindenburg
was a famous
plane. Понятно. Вы, и он говорит этому студенту, ты когда-нибудь слышал об это здорово, как у нас, не воздушный шар, а...
Дирижабль.
Дирижабль, да. А дирижабли, о немецком дирижабле Бранденбург назвал.
Огромный.
Бранденбург, по-моему.
Okay, well anyways, he says your sermon was like the Hindenburg.
Вот твоя проповедь была подобна этому дирижаблю.
It was a really big sermon.
Очень большая проповедь.
But he says it crashed and burned.
Но она сразу же упала на берег.
But this one man was doing gestures and he was a pretty good preacher.
Один человек был очень хорошим, довольно-таки хороший проповедник.
But the man did little tiny gestures.
Но жесты у него были вот такие вот.
And the whole time he was either playing with his ring.
И всегда он либо кольцом играл там.
He was doing gestures.
И вот такие вот жесты у него всегда были.
And Montoya told him to sit down.
И Монтойя сказал ему сядь.
He said your gestures that they're not very manly.
Он говорит, твои жесты вообще-то не мужские.
And the student said, do you mean?
И студент говорит, вы имеете в виду?
Like a woman?
Or
like a boy?
Или мальчишеские?
And Montoya said yes.
И Монтойя сказал да.
So you want to make sure your gestures match what you're saying.
Поэтому нужно следить, чтобы ваши жесты совпадали с тем, что
вы говорите.
Нужно, чтобы руки двигались.
And you want to make sure that your gestures match with what you're saying.
Кстати, нужно следить за тем, чтобы жесты совпадали с тем, что вы говорите.
For instance, you don't want to say Jesus went down to Jericho.
Например, вы не хотите сказать, Иисус пошел вниз в Иерихон.
And point up.
И указываете вверх.
You know, if that's south, you don't want to say in that's north.
Если там юг, то вы не хотите сказать, ну вот он пошел туда, на юг.
It would be pointing opposite.
Yeah, а указывать совсем в другую сторону.
You don't want to say it hits you right here in the kidney.
Когда говорите голову, держите сами за почки.
So you make sure your gestures match with what you're saying.
Следите за тем, чтобы жесты совпадали с тем, что вы говорите.
And so you can say things like this, you know. Jesus is teaching us this.
Иисус учит этому.
And over here is the Pharisees.
А здесь фарисеи.
And these two were opposite of one another.
И они противостояли друг другу.
But then don't start talking, and so Jesus.
И затем он начинает говорить Иисус.
And then the Pharisees.
А фарисеи.
And the people are wondering, where are they?
Люди говорят, а где же Иисус и фарисеи?
Don't confuse them with your gestures.
Не путайте людей своими жестами.
And so you make sure your gestures match with what you're saying.
Следите за тем, чтобы жесты совпадали с тем, что вы говорите.
All right. Illustrations.
Иллюстрации.
These are really fun.
Тоже очень интересно.
Yeah, illustrations are really fun.
Иллюстрации вообще очень интересны.
Personal illustrations are usually the best because you are the foremost authority on your experiences.
Примеры собственной жизни обычно лучше всего, потому что никто лучше о вас не расскажет.
For instance, if you use a personal illustration,
например, если у вас есть какие-то личные иллюстрации,
most likely no one else has ever used it.
Быстрее всего, что никто не пользовался
этим.
Потому что это ваша иллюстрация.
It's your personal illustration.
Это ваша личная.
And you know what? You're an authority on your experiences.
И вы имеете власть над своим переживанием каким-то.
And so it's good to use things you've experienced to illustrate truth.
И хорошо использовать то, что вы пережили, для того, чтобы проиллюстрировать какую-то
истину. For instance, for a couple of years I was a commercial fisherman.
Ну, например, несколько лет я был рыбаком, работал рыбаком.
Sometimes we'd be out trolling in the ocean.
И иногда мы закидывали сети и плыли по океану.
Or we'd be running in the middle of the night.
Где-то, может быть, было уже середина ночи.
And all of a sudden we'd get a bunch of rope or net caught in our propeller.
И вдруг неожиданно куча веревок, сетей наматывалась на вентилятор.
Usually this was floating on the surface.
Обычно все эти веревки, сети плавают на поверхности.
But sometimes we weren't always sitting looking out there because the boat was on autopilot.
Но мы не всегда же сидим и смотрим, потому что вообще корабль идет на автопилоте.
And so we would go over the top and then get all caught in the propeller.
И поэтому все это было, и вдруг наматывается на винт.
Now I use that illustration to say, well, that's how it is in the Christian life.
Я говорю, что так же бывает при христианской жизни.
If you are watching out,
если вы не следите,
if you aren't guard,
если вы не внимательны,
you're going to get into trouble.
То вы попадете в проблему.
You're going to get caught in things.
Вас что-то поймает.
See, that would just be just a simple illustration from my life, an experience I had applied to the text.
Это простая иллюстрация из моей жизни, из того опыта, который я применил в тексте.
Biblical illustrations are also good.
Библейские иллюстрации тоже очень хороши.
Because when you use a biblical illustration, you're able to teach the scriptures with the scriptures.
Потому что вы можете использовать библейские иллюстрации для того, чтобы учить Писанию с помощью Писания.
And it's easy because then those illustrations are teaching the scriptures with the scriptures. It reminds them of another scripture as you teach them the one you're teaching them.
Это легко, потому что когда вы используете одно писание или одно место писания для того, чтобы проиллюстрировать другое место писания, то вы напоминаете им другое место писания, как раз приводя иллюстрацию.
So let's say you're preparing your sermon.
Ну давайте скажем, вы готовите проповедь.
You can also stop and say, does this remind me of anything in the Bible?
И вы можете остановиться и сказать, ну напоминает ли мне это что-то из Библии?
You know, can I think of anybody in the Bible who might illustrate the truth that I'm teaching here?
Могу ли я что-нибудь вспомнить из Библии, что могло бы проиллюстрировать вот эту истину, которую я хочу сказать?
If you've read a lot of the Puritans, then they do this quite a bit.
Если вы читали пуритан, то вы наверняка заметили, что они часто это делают.
For instance, Thomas Watson does this all the time.
Ну, например, Томас Ватсон, он постоянно.
He's constantly bringing in biblical examples and comparing them to the truth that he's teaching.
Он постоянно приводит какие-то библейские примеры и сравнивает их с истиной, которую он.
And so you need to do that too.
И вам нужно это делать то же самое.
Now there's a lot of other ways we can talk about illustrations, a lot of other kinds of illustrations, subcategories, and let's look at some of these.
Есть еще много других моментов, которыми можно говорить иллюстрации, или как, скажем, под категорией иллюстрации. Давайте посмотрим на них.
Really, the general word for illustration is that which sheds light on something.
Буквальное слово для иллюстрации — это то, что проливает свет.
So an illustration is something that sheds light on the truth.
Иллюстрация — это то, что проливает свет на истину.
And so there's a lot of things that can do that in a sermon.
И очень многое может пролить свет в проповеди.
Stories are just one of them.
История — это один из таких моментов, проливающих свет.
A lot of people think that in order to illustrate their sermon, they need to find stories.
Многие люди думают, что для того, чтобы им проиллюстрировать проповедь, им нужно найти какую-то историю.
And stories are good.
Истории, в общем, сами по себе неплохие.
You don't need a story.
Но вам не обязательно нужна история.
You can even use single words or phrases that illustrate.
Вы можете использовать одно слово или фразу для того, чтобы что-то
проиллюстрировать. For instance, a metaphor is one of them.
Например, метафора. Это один из способов.
Yeah, if you look at there, this is a comparing something familiar with something unfamiliar.
Метафора – это сравнение чего-то известного с неизвестным.
We talked about this earlier. Jesus says, I am the door.
Ну, мы говорили об этом с вами раньше. Иисус говорит, я есть дверь.
Or I am the bread of life.
Или я есть хлеб жизни.
Or you whitewash tombs.
Или когда Христос говорит, гробы окрашены.
You blind guide to the blind.
Или слепые вожди слепых.
You strain out a gnat and swallow a camel.
Вы отцеживаете комара и верблюда поглощаете.
These are all great examples.
Все это очень хороший пример.
In just a few words, this truth can be compared easily to this metaphor.
Всего лишь несколькими словами истину можно сравнить с помощью вот этой метафоры. С чем?
One of my favorite little sayings of Spurgeon.
Одно из моих любимых небольших выражений Спержена.
He told his congregation this.
Он сказал своей церкви однажды такое.
He says, "There's dust enough on some of your Bibles."
Достаточно пыли на ваших Библиях.
To write damnation with your finger.
Чтобы написать вам осуждение вашей же рукой.
Now that is a powerful illustration.
Это очень.
You know that your Bible is just sitting there unread, collecting dust.
Ваши Библии стоят, не читаются, и они собирают пыль.
And that really tells you something.
И это может вам дать.
Maybe you don't love the Word of God.
Вы не любите Слово Божье.
And so you can use metaphor.
Вы можете пользоваться метафорами.
And really make it effective.
И сделать их очень эффективными.
For instance, if I were to talk to you, and I was trying to make you think about somebody who is really evil and really mean.
Иногда, когда я что-то говорю, я заставляю как бы людей подумать о каком-то очень злом, очень жестоком человеке.
I might say, you know, this person is a beast.
Я могу сказать, этот человек это просто зверь.
Or this person is a monster.
Или этот человек просто монстр.
This person is a snake.
Этот человек это змей.
And so just using those metaphors help people picture the truth you're trying to communicate to them.
И используя вот эту метафору, я помогаю людям представить себе это в разуме.
And so I would encourage you to do that.
Я бы хотел призвать вас, чтобы вы также поступали.
Now here's openers. This is another thing that you can use.
Вступление. Это еще одна вещь, которую вы можете использовать.
I've given you examples of these already.
Я, конечно, уже давал вам некоторые примеры вступлений.
Sometimes, you know, you can find a current event, like we already said.
Иногда вы можете найти какое-то недавнее событие, как мы уже знаем.
Maybe you can find a good quote. I've done a sermon with one of those, a Spurgeon quote earlier.
Может быть, вы найдете какую-то хорошую цитату. У меня были проповеди, которые начинались с цитаты, например, Спержена или других.
I also did one, a story that I got from a book about the parents whose son died after they thought he was healed.
Также я использовал вот эту иллюстрацию о родителях, чей сын умер, которые на самом деле думали, что он исцелился.
And there can be a lot of different ways you can start your sermon.
И может быть множество различных способов, как начать проповедь.
Now, what's interesting, different preachers do this in different ways.
Но, знаете, разные проповедники делают это по-разному.
Some people kind of outline their passage.
Некоторые люди составляют план своего текста.
And once they kind of outline their passage and understand what they're going to preach on.
И когда они составляют план, когда они понимают, о чем будут проповедовать.
The first thing they do is they put in the opening part.
Первое, что они делают, они записывают вступление.
Some people just like to start at the beginning of the sermon and work to the end.
Некоторым людям нравится начинать работать прямо с самого начала проповеди и до самого конца.
And other people, they like to finish their entire sermon and do the opener last.
Некоторым людям нравится сначала составить, записать всю проповедь, а введение написать в конце.
I do a little bit of both.
Я делаю и то, и другое.
Usually I do it at the end, though.
Ну, хотя обычно я вступление записываю.
Usually I finish my whole sermon and then I ask myself, how can I engage people to get them to listen to this?
Обычно я записываю всю проповедь, а потом спрашиваю себя, как же привлечь внимание, как же заинтересовать людей, чтобы им было интересно слушать.
Okay, so let's just do a couple examples of this.
Давайте попробуем привести несколько примеров.
Okay, well, give me something somebody might preach on.
Приведите пример, о чем вы хотели проповедовать.
Yeah, that's a good example.
Ну, какой-нибудь пример. О чем вы хотите проповедовать?
А послушай.
Да, и obedience.
Obedience? Okay, obedience. Okay, so you're going to preach on obedience.
Вы собираетесь проповедовать о послушании.
And you need to teach on this.
И вам нужно преподать этот текст.
Now, one thing you can do is say, okay, I need to find something that relates to obedience.
Ну, вы можете сказать, хорошо, мне нужно что-то найти, что связано с послушанием.
Have you ever been, maybe you're out and about, maybe in a supermarket or something, you're buying groceries or buying something, and there's a mother with a little child.
Были ли вы когда-нибудь в магазине, покупая продукты, и вот по магазину идет мама с маленьким ребенком.
And that child is pulling stuff off the shelves.
И этот ребенок идет, и все с полок сваливает.
And that child is screaming, that child is yelling.
Ребенок кричит, орет.
Or maybe you've had somebody over your house with a child like that.
Может быть, кто-то к вам в гости приходил с подобного ребенка.
They're walking around your house and they're saying, "Can you pick everything up so my child can't touch it?"
И вы ходите и говорите, "Ой, давайте все поднимем по выше, чтобы ребенок".
They're just wandering around your house, just wrecking things.
Yeah, этот мальчик или девочка ходит и все переворачивает.
Do you like having a child like that?
У вас встречался такой ребенок?
Well, God doesn't like having a child like that.
Вы знаете, у Бога есть такой ребенок.
And that's what you are if you don't obey.
Это вы такой ребенок, если вы.
Yeah, that would be one way of doing it. Or maybe you can find a story of something tragic that happened.
Или вы можете какую-нибудь историю о чем-то трагическом.
Maybe you can even make up a story.
Может быть, вы даже выдумаете сами.
I do this all the time.
Я так постоянно делаю.
Because I don't have time to read a bunch of materials and try and find one.
Потому что у меня нет слишком много времени читать кучу разных материалов.
So I often make up my own little parables.
Так что я сам лично иногда придумываю свои какие-то притчи.
And usually I'll say something like this.
Я обычно говорю, что
It's the beginning of the sermon. I tell them to turn to a certain passage, and it's on the obedience.
Это начало проповеди. Я говорю открыть текст о послушании.
And I'll say, let's just say that you were a parent.
Я говорю, ну давайте представим, вы родитель.
And you're playing with your child in the park.
Вы играете со своим ребенком в парке.
And all of a sudden your child starts running towards the street.
И неожиданно ваш ребенок бежит в сторону дороги.
And all of a sudden they begin to enter into the street.
И тут он не останавливается, даже выходит на дорогу.
And you tell him stop.
И вы говорите ему остановись.
And they don't stop.
А он не останавливается.
And they get hit and killed.
И в этот момент он сбивает машину.
Right in front of your
eyes. Погибает прямо у вас на глазах.
Now, what do you think about that?
Что вы думаете?
Do you think it's better that children learn how to obey or not?
Как вы думаете, будет лучше, если ребенок будет научен, как быть послушным?
What do you think that parent thought after that?
Как вы думаете, что будет думать родитель после такого?
You know, they probably thought, you know, I should have worked harder on training my child.
Возможно, люди начинают думать, надо трудиться,
усерднее,
чтобы обучить ребенка послушанию. Нужно быть более усердным в обучении послушания.
The fact is, disobedience has consequences.
Знаете, непослушание имеет последствия.
It can have deathly consequences.
Да, и может быть смертельные последствия.
Okay, that's just another example.
Это просто еще
okay,
один пример.
Give me something else.
Ну давайте еще один пример. О чем вы хотите поговорить?
Любители мира.
Temptations. Yeah. Okay, temptations. Okay, yeah, here we go. Temptation. Here's some temptation.
Хорошо, искушение. Вот давайте
про Okay. Now, what I try and do is I try and think of things that everybody can relate to.
Что я пытаюсь? Я пытаюсь какую-нибудь вещь придумать, с которой все себя смогут ассоциировать.
The more people that can relate to something, the better the illustration.
Чем больше людей смогут себя связать с чем-то, тем лучше иллюстрация.
So I don't want to use an illustration that, you know, a nuclear physicist understands.
Я не хочу использовать такие иллюстрации, которые поймут только физики-ядерщики,
как я. I want to use something that everybody can relate to.
Я хочу использовать такие иллюстрации, которые все смогут понять.
So I say something like this.
И я поэтому говорю что-то следующее.
I'm starting my sermon.
Я начинаю проповедь.
I turn to the text.
Прошу их открыть текст.
So I say, have you ever decided that, you know, maybe you're gaining a little bit too much weight?
Я говорю, вы когда-нибудь думали о том, что, наверное, вы набираете слишком много веса?
Maybe you need to cut down on your eating a little bit.
А может быть, вам нужно немножко ограничить ваш рацион в еде?
And maybe you need to eat a little less sweets.
И может быть вам нужно немножко есть поменьше мучного.
You keep getting cavities and the dentist tells you you need to keep eating sweets too.
У вас появляется кариес, вы идете к зубному, и зубной говорит, что вам нужно есть поменьше сладостей.
And you work in this office and there's a lot of people there.
А вы работаете в офисе, а там очень много людей.
And the women are always bringing in food and then setting it there for everybody to eat.
А женщины всегда приносят много еды и выставляют, чтобы все могли есть.
And you tell yourself, no, I'm not going to eat any of that.
И вы говорите, не, я не буду это есть.
But every time you walk by, you keep looking at it.
Но каждый раз, когда вы приходите, вы смотрите
and
на
you, you keep smelling it.
И вы чувствуете запах еды.
And the closer it gets to lunch, the hungrier you get.
И чем ближе к обеду время подходит, тем вы голоднее становитесь.
Next thing you know, you eat one.
И затем вы думаете, ну ладно, съем одну.
Next time you come by, you grab three.
Затем приходите, берете три уже.
And pretty soon you're eating three.
Потом уже съели три.
And all of a sudden,
и вдруг,
you're eating it.
Вы уже едите.
And you decided earlier you're not going to eat it.
До этого вы решали, что не будете есть ничего.
You know, maybe you're really full, you've just eaten dinner.
Ну, может быть, вы слишком уже сыты и даже не будете есть ужин.
And you just say, I couldn't eat another bite.
И вы говорите, нет, ну больше не могу уже ничего есть.
And then your wife brings out your favorite dessert.
А тут жена приносит ваш любимый десерт.
And then you think, well, maybe I should have another bite.
Ну, наверное, еще
And you know, you shouldn't eat another bite.
Вы знаете, вы не должны
But you do it anyway.
Но вы все равно едите.
Or maybe you're a man.
Может быть, вы если мужчина.
And you know you know that you aren't supposed to lust after women.
Вы знаете, что вы не должны разжигаться похотью на женщин.
And maybe on the way to work there's this big billboard.
И вот по дороге на работу огромный рекламный щит.
And there's a woman on that billboard who doesn't have very much clothes on.
И на этом рекламном щите висит женщина, на которой немного-то одежды.
And you keep telling yourself, I need to not look at that billboard.
И вы себе говорите, не, я не должен смотреть на этот щит.
But every day you go by, you just feel this desire to look.
Но каждый раз когда вы проходите, у вас появляется желание посмотреть. И вы искушаетесь похотью.
You know that?
Вы встречались с таким?
That's how temptation is.
Вот так вот It работает draws искушение. Оно привлекает.
It tries to appeal to the flesh.
Оно пытается взывать к плоти.
It makes us hungry to satisfy our flesh.
Оно заставляет нас желать удовлетворить свою плоть.
And this is why temptation is the way it is, because it appeals to the flesh.
Именно поэтому искушение является искушением, потому что оно взывает к нашей плоти.
Now, if you use illustrations like that, everybody's going to be a little...
И если вы будете использовать подобные иллюстрации, то все люди поймут, о чем вы говорите. Вступление. Тему дайте только какую-нибудь брать, которая вам была бы интересна. Какой теме вы хотели бы сделать вступление? Какая тема?
Money. Love of money.
Хорошо, любовь к деньгам.
This would be a pretty easy one.
Ну, наверное, это довольно-таки легкий.
I would probably start off my sermon with some examples of people who love money.
Я бы, наверное, начал свою проповедь с примера людей, которые любят деньги.
I might give an example from my life.
Я бы, наверное, привел пример своей жизни.
I can think of an example right now.
И даже думаю, вот какой пример.
One time I was working at this one business.
Однажды я работал вот в одной компании.
And it was lunchtime.
Был обед.
And I was getting ready to cross the street.
Я готовился к тому, чтобы перейти через дорогу.
A man was getting ready to turn in his car across the intersection.
Человек на машине готовился, чтобы повернуть на перекрестке.
And there was a person who was speeding and ran the light and hit this man.
И человек, который хотел переходить, не заметил, что был другой человек, который поехал на красный свет и сбил этого.
Now this happened right in front of me.
И это произошло прямо передо мной.
He basically tore the whole corner of the front end of this man's car off.
И он вообще снес у него вот весь угол.
And the man hit his head on the steering wheel.
Человек ударился вообще головой ему в лобовое стекло.
And the man who hit him kind of ricocheted off to the side of the road.
И человек, который сбил его, откатился так на край дороги.
Well, the man who was knocked out, he was totally unconscious after hitting his head on the steering wheel.
Человек, которого сбили, был абсолютно без сознания после того, как ударился об стекло.
And so his car began to just slowly roll it through the intersection.
И вдруг вот та машина того человека начала медленно катиться через перекресток.
And they're parking in one of the waiting to go in the other direction was a brand new Mercedes.
И там на стоянке стоял абсолютно новый Mercedes.
And the car just started rolling right towards it.
И вдруг машина вот эта вот, которая сбила, начала катиться назад.
The man was knocked out, he was draped over the wheel.
Человек, кстати, который сидел за рулем, он тоже потерял сознание, так на руле висит.
And his car just scraped the whole side of the Mercedes.
И машина продрала всю сторону этого нового Mercedes.
Now I'm watching all of this.
А я все это наблюдаю.
And there's a lady driving the Mercedes.
женщина была водителем этого
Мерседеса.
У нее такая вот большая прическа.
She's got all kinds of jewelry on.
У нее там украшения
везде. She's in this fancy dress.
И вот она в своем красивом платье.
And she jumps out of her car.
Она выпрыгивает из машины.
And the man is just starting to come too.
И тут человек начинает уже приходить в себя.
And she starts screaming at him.
Она начинает кричать на него.
She is screaming at him because he scratched her car.
Она кричит на него, потому что он царапает ее машину.
The guy doesn't even know what's happening.
Этот парень даже не понимает, что происходит.
But all she was concerned about is her car.
Но все, что ее переволновало, это ее машина.
She could care less that the guy's face was all bloody.
Ей не важно было, что лицо человека все в крови.
She only cared about her car.
Ей было важно, что машина ее царапала.
Now that would be a good opener to a sermon.
Я думаю, что это было бы хорошее выступление.
Having misplaced priorities.
Неверное расставление приоритетов.
Or maybe I could say something like this.
Можно еще что-то сказать следующее.
Have you ever known anybody who has wanted the things of the world so bad?
Вы когда-нибудь встречались с человеком, который хотел что-то получить от мира очень сильно?
You know, they watch all this TV and they listen to all these advertisements.
Они смотрят телевидение, слушают всю рекламу.
They begin to think that the things of the world are actually going to make them happy.
И они начинают думать, что вещи этого мира сделают их счастливыми.
That if they have a big house, they have a car, that they're going to be happy.
Что если у них будет большой дом, машина,
if they have all the nice clothes, a new computer, they're going to be happy.
Хорошая одежда, компьютер, то тогда они будут счастливы.
That they just charge everything on credit cards and they get themselves into a tremendous amount of debt.
И они тогда по кредитной карте все покупают и сами влезают в огромные долги.
That they want the things of the world so bad.
Они хотят этих вещей мира настолько сильно.
That they want them now.
И хотят их прямо сейчас.
And they're willing to go into debt to get them.
Что они готовы даже залезть в долги для того, чтобы прямо
сейчас. Pretty soon they're in so much debt they can't pay their bills.
И очень скоро они оказываются в таких долгах, что даже могут оплачивать счета и начинают беспокоиться.
They begin to get anxious.
Начинают переживать.
And pretty soon they ruin their testimony.
И очень скоро они полностью свою репутацию разрушают.
Have you ever known anybody like this?
Вы когда-нибудь встречались с
подобными? Well, I want you to know, everybody has.
Я хочу сказать, что
then
все встречаются.
I talk about greed.
И затем я говорю о жадности.
Yeah, I'd be a temple. Now, just notice that those openers, I just made them up.
Заметьте, что вот все вот эти вступления, я их просто почти все придумал.
I didn't get them out of a book.
Я не вычитал их где-то из книг.
You work at it. You learn at making your own openers.
Нужно думать над тем, чтобы придумать свои вступления.
These things will engage your congregation.
Это захватит, завладеть вниманием ваших собраний.
Because you make them up, you can make them fit your sermon perfectly.
И из-за того, что вы сами придумываете вступления, вы можете сделать так, чтобы эти вступления хорошо подходили к вашей.
So I encourage you to do that.
Я призываю вас к этому.
Steve Lawson says this.
Steve Lawson сказал следующее.
And he says that your opener should be so engaging that if you just gave the opener on Sunday morning.
И он сказал так: ваше вступление должно быть настолько захватывающим, что если в воскресенье утром вы рассказали только одно вступление,
and then you left the church and went home,
и затем ушли из церкви и ехали домой,
that the whole church should follow you home to listen to the sermon.
Чтобы вся церковь поехала за вами, чтобы дослушать проповедь.
All right, let's talk about pause.
Ну давайте поговорим теперь о паузе.
Well, you know, I wish I knew some Russian preachers so I could use them as examples.
Я бы, конечно, хотел знать некоторых русских проповедников, чтобы использовать их как примеры.
But I'm sorry, I don't know any of them.
К сожалению, не знаю.
But what pause is very effective at helping maintain people's attention.
Пауза очень хороший способ привлечь внимание людей.
Maybe some of you have children who have learned to play the piano. How many people here have children who have learned to play?
Я знаю, возможно, вы слышали, как дети учатся играть на пианино. У кого дети учатся играть на пианино?
Any piano players?
У кого дети?
See, you got some there. Okay. Yeah. When kids are learning how to play the piano.
Когда дети учатся играть на пианино.
It's like they're scared of pausing.
Видно, что они боятся делать паузу.
They play the notes really fast.
Они играют ноты очень быстро.
But what makes the music sound well is when there's pause.
Но что заставляет музыку звучать хорошо?
The most beautiful music has pause in there.
И в самой красивой музыке обязательно есть пауза.
Well, this is how a lot of times preachers are, especially when they're first starting.
Очень часто бывает такие, ну, новые проповедники особенно начали похожи на
следующие.
Они боятся тишины.
And they think they all need to be speaking.
И они думают, что им все нужно постоянно говорить.
They're always talking.
Они постоянно
they
говорят.
Don't have any more, any silent
они
spots.
Не хотят никакой тишины.
And so they just speak at other people like
и
this.
Они говорят,
they're, they're,
так,
they're just going on the time. They won't stop. They won't stop. They keep talking and talking and talking. Just all the time. It's kind of like a Chinese water torture.
Это похоже на китайский какой-то водопад.
Yeah, they're just being tortured. The people, it's like you're shooting them with a machine gun.
Это похоже, что такой, знаете, специальный водопад для пыток, когда
они
как бы расстреливают людей, похоже, даже на автоматах. Но нужны паузы.
As a matter of fact, we have this one preacher in America. His name is Chuck Smith.
У нас в Америке есть один проповедник, его зовут Чак Смит.
Maybe some of you have heard of him. He was the founder of the Calvary Chapel movement.
Может быть, кто-то слышал о нем. Он был основателем вообще движения Calvary Chapel.
By the way, our church is Calvary Bible Church.
Кстати, наша церковь является, ну, или называется Calvary Bible, то есть.
But it has nothing to do with Chuck Smith.
Ну, а поэтому она никаким образом не связана с Чаком Смитом, подумайте.
Anyways, Chuck Smith is great at pause.
Но все-таки Чак Смит очень хорошо делает паузу.
And he is really able to get people's attention by pause.
И он очень хорошо может привлекать внимание людей с помощью паузы.
I've listened to him sometimes and counted a 7-second pause.
Я однажды слушал его и насчитал паузы длиной в 7 минут.
He'll say something like this.
Он сказал следующее.
Jesus.
Иисус.
Was going down to Jericho.
Сходя в Иерихон.
And there.
И там.
He saw a man.
Он увидел человека.
And he looked.
И посмотрел.
And the man looked at him.
И молодой человек
посмотрел. And that's how he preaches.
И он так проповедует.
And you keep wanting to know more.
И ты хочешь еще больше услышать.
Like, tell me.
Расскажи мне.
And it works.
И это действует.
And so, the question is do you have pause in your sermon?
И вопрос такой, есть ли пауза в вашей проповеди?
Especially after you ask the question.
Особенно после того, как вы задали вопрос.
If you want people to think about something, you need to pause.
Если вы хотите, чтобы люди о чем-то подумали, вам нужна пауза.
If you ask a rhetorical question, you need to stop.
Если вы даже задаете риторический вопрос, вам нужно остановиться, чтобы они подумали.
You ask somebody, how many of you have a problem with worrying?
Вы, например, спрашиваете, а у кого из вас есть проблемы с беспокойством?
And just wait a minute and let them think about it.
И подождите, остановитесь, дайте им подумать.
Maybe you're anxious.
Возможно, вы беспокоитесь.
Maybe you worry.
Может быть, вы переживаете.
You pause.
Сделайте паузу.
Let them think about it.
Пусть они подумают.
But you don't say this. How many of you are anxious? How many of you are worried?
Кто из вас переживает?
Yeah, you give them pause.
Делайте паузу.
Now, this is how you can see if you have pause in your sermons.
Вот как можно увидеть, есть ли пауза в вашей проповеди.
Record one of your sermons.
Запишите одну из своих проповедей.
Put it on the disk and stick it into a computer.
Запишите ее на диск и вставьте в компьютер.
Now you can get like Windows Media Player.
Можете открыть какой-нибудь плеер Windows-овский.
And you can turn it so there's like a visual graphic. So most of you probably know what I'm talking about.
И вы можете открыть Windows Media Player, и там такой есть видеографик, знаете, когда показывает графический
колорит. It's called Ocean Mist or something.
Иногда бывает это типа океана там или что-то, или волны океана.
And he actually goes up and down with the volume and the words.
И с громкостью слов эти волны становятся либо выше, либо ниже.
Turn the volume all the way down.
Отключите громкость.
So all you can do is watch.
Чтобы все, чтобы могли видеть, это вот графический эквалайзер.
And then you see if that graphic line comes all the way down flat.
И посмотрите, чтобы вот эта вот графа когда-нибудь опускалась.
But that's what I have my students do.
Вот этому я стараюсь учиться.
Put your sermon in there.
Включить свою проповедь.
Get to the middle of the sermon.
Включить на середину
проповеди. Turn down the volume all the way.
Отключите громкость совсем.
And watch it. You tell me if you have pause.
И посмотрите, есть ли в вашей проповеди паузы.
And you know what? Some of them, it's always dancing. It never comes down.
Знаете, у некоторых из них вообще никогда не опускается.
They're afraid of pausing.
То есть вообще пауз нет.
But you should see it periodically. Go down and just stop.
Но нужно видеть, что периодически все останавливается вообще.
And what you do is you listen to good preachers.
И что вы делаете, когда вы слушаете хороших проповедников?
When you are listening to good preachers, watch how they pause. Listen to how they pause.
Когда вы слушаете хороших проповедников, посмотрите, как они делают паузы. Послушайте.
They aren't speaking every moment.
Они не говорят постоянно.
They have pause.
У них есть пауза.
They wait.
Они ждут.
They ask questions.
Они задают вопросы.
They let people think.
Они дают людям возможность подумать.
And all the truth isn't coming fast and furious all the time.
А иногда нужно наоборот как бы ускорить и выстрелить.